Добрый вечер. Сегодняшнее наше занятие будет посвящено главе Масаи. Это вторая, на этой неделе мы читаем две главы. Главу Матот и главу Масаи. Наше занятие проходит в синагоге Фри на 6-м Брайтоне каждую среду в 6 часов вечера. Итак, я Натан Аристер, сегодня 5770 год. И это один из уроков, уже кажется третий, который я хочу посвятить этой недельной главе. Наша глава, глава Матот и глава Масаи, это две последние главы, которые заканчивают книгу Бамидбар. И сегодняшнее наше занятие хочу посвятить двум отрывкам из главы Масаи. Это последняя глава в книге Бамидбар. И начинается это с глава с перечисления 42 переходов, которые евреи совершили с своего момента выхода из земли египетской и до момента своей последней стоянки, в районе, которую они совершили, и эта стоянка находится в близости к земле Израиля, рядом с городом Ерехо, который находится на западе от реки Иордан. И после того, как в этой главе описываются 42 перехода, эта глава также описывает несколько заповедей, связанных с землей Израиля. И более того, эти заповеди важнейшие. Во-первых, в этой главе описывается границы земли Израиля. Во-вторых, в этой главе описываются города, которые евреи должны отдать левитам, и также города-убежища. И более того, также написываются законы наследства. И отрывок в этой главе также говорится о людях, которые будут стоять во главе колен. И эти люди будут ответственны за разделение земли между евреями. Отрывок, один из отрывков, который приводится в нашей главе, это общий отрывок, который предшествует отрывку, описывающему границы земли Израиля. Это отрывок, начинающийся в 50 стихе, 33 отрывка книги Бамидбар. «И говорил Всевышний Моше, в степях Моава на берегу реки Иордан, напротив Ерехо, говоря, говори сынам Израиля и скажешь им, что вы проходите через Иордан в землю Ханаан». Этот стих очень важный, потому что мы увидим потом, что этот стих имеет значение по поводу понимания принадлежности самой реки Иордан к земле Израиля. И наследуете всех ураштам, слово раштам, либо наследуете, либо захватите или уничтожите всех сидящих в этой земле перед вами. И уничтожите, и дальше перечисляются различные места идолопоклонства. И так далее, и так далее. И наследуете вы землю, и будете сидеть в ней, и заселите ее. Ибо вам я дал землю для того, чтобы наследовать ее. Здесь интересно, что слово «вегораштем», «вегораштем» в 53 стихе. «Вегораштем эдгарец вейшавтем ба, келахем натати эдгарец лареша тота». И до этого написано в 52 стихе «вегораштем эдколиш вейгарец мифнейхем». В переводе «онкилоса» два этих слова переводятся по-разному. Слово «вегораштем» переводится «вететархун», «Этколиат вигара миткадмейхан», то есть имеется в виду, что вы как бы изгоните или уничтожите. И дальше написано «вараштем эдгарец», опять переводится «ветархун эдгара». В отличие от этого слова «лареша», то там написано «лемейрот ята», то есть а слово «еруша». То есть это два разных глагола. То есть один связан как бы с очищением земли от язычества и от язычников, и второй связан с наследием. Стих 53 имеет важнейшее значение. На этот стих является для многих комментаторов, и началом для них является Рамбан, основанием для того, что есть заповедь «Ешув Эрец Исраэль». «Вараштем ад арец вешавтем ба» Рамбан пишет, что отсюда есть, мы учим, что есть заповедь жить в земле Израиля. По моему мнению, это мицва асе, пишет Рамбам, который заповедует Всевышний, чтобы они поселились в земле и наследовали ее. И так далее, и так далее. Мы вернемся позже к этому высказыванию Рамбам. Следующий отрывок. «И говорил Всевышний Моше, говоря, заповедуй сынов Израиля, и скажешь им, что вы приходите в землю Ханаан, это земля, которая упадет вам в наследие». Слово «упадет», почему здесь упоминается слово «упадет»? Потому что комментаторы объясняют, что имеется в виду, она упадет вам через жребий. Наследие, земля Ханаан, к границам ее. Раши пишет, что это земля, которая упадет вам, потому что многие заповеди имеют место в земле Израиля и не имеют места за пределами земли Израиля. Поэтому вынуждено это писание описать границы земли со всех ее сторон вокруг. Говоря тебе, с этих границ и дальше внутри их заповеди имеют, как должны практиковаться. Упадет вам, поскольку Раша объясняет, почему здесь используется глагол «упадет», потому что земля была разделена посредством жребия. Поэтому называется это разделение языком «нефила» – падение. Другое объяснение. Мидраш Агада, Раши пишет, говорит, что за то, что Всевышний сбросил ангелов на 70 народов мира с небес и склонил их перед Моше и сказал, смотри, что в них нету силы. То есть Раши приводит два объяснения. В комментарии Мальбим на книгу Йошуа, на отрывок, в котором практически описывается один из актов разделения земли Израиля, собственно, в книге Йошуа описывается, то есть книга Йошуа – это книга, в которой описывается реально выполнение того, что написано здесь, то есть описывается захват и разделение земли Израиля. Описывается, что разделение земли Израиля состояло из двух частей. Колено Иуда и колено Иосиф вначале получили свою землю. Колено Иуда на севере, колено Иосиф на юге. То есть наоборот, колено Иуда на юге, колено Иосиф на севере. И после этого остальные 7,5 колен, почему? Потому что 2,5 колена получили свою землю за территорией Иордана, то есть к востоку от Иордана. Йошуа обращается к ним и говорит, что почему вы ослабли, почему вы не торопитесь получить свою землю. И он говорит, что 3 человека из каждого колена должны отправиться и пройти землю, которую Всевышний предназначил для евреев, и рассмотреть ее, описать ее. И после этого будет брошен жребий. Этот жребий бросался в городе Шило, там, где был построен, установлен храм земли Израиля. И после, интересно, что Мальбим объясняет, что в этом отрывке в книге Йошуа бросание жребия описывается двумя различными языками и словами. Словом «ешлих» – бросание, и словом «юре». Слово «юре» тоже означает «бросать». Но точнее, слово «юре» на иврите означает «как стрелять», то есть «бросать в цель». Слово от этого происходит слово «юре бехец», то есть «стрелять из лука». Соответственно, Мальбим объясняет тонкости используемого языка, то есть почему упоминается слово «епиль», то есть в Торе, слово «ешлих» и слово «юре», и объясняет тонкости того, как это было сделано. Он объясняет интересную вещь, что жребий, который бросали на... Причем интересен взгляд Мальбим. То есть Мальбим считает, на то, что бросался жребий, это было участки земли Израиля без точных границ. просто некоторые как бы географические территории приблизительно, где каждое колено должно получить свой надел. После этого, после того, как жребий выпадал на эту территорию, по мнению Мальби, смотрели, совпадает ли эта территория с численностью данного колена. Так, например, он считает, что жребий, который выпал на колено Иуда изначально, оказался слишком большим для этого колена, и поэтому часть территории, которая была предназначена по жребию для колена Иуда, была отдана потом другому колену. И он объясняет интересную вещь. Он говорит, что каким образом работал жребий. Ведь мы видим, что уже Яков и Муше дают благословение сыновьям Израиля, дает Яков, и то есть своим сыновьям, и коленам Израиля дает Муше. В этих благословениях уже говорится, где будет находиться территория каждого колена. То есть уже заранее получается известно, где каждое колено будет находиться. В чем же тогда идея бросания жребия? И он объясняет, что в этом есть тонкости двух этих слов. Что слово «юре», которое означает «бросание в цель», это с точки зрения Йехошуа. Йехошуа через Руаха Койдеш, то есть через свой дар ясновидения, он знает, какая территория будет принадлежать каждому колену. То есть для него бросание жребия, хотя жребий на первый взгляд это нечто случайное, но поскольку данный жребий это нечто, что является как бы реализацией божественной воли, Йехошуа знает, на какое колено выпадет какой жребий. Более того, он объясняет, по мнению Мальбим, что когда Йехошуа говорит коленам разослать своих посланников, чтобы они описали каждую определенную территорию, то оказывается, что каждый из них описал именно ту территорию, как бы выбрал, которая потом по жребию на это колено выпала. То есть действие этих представителей колен совпало с жребием, который, я на первый взгляд, должен был быть, как бы это некоторый акт случайности, но он как бы управляется божественным провидением. То есть поэтому слово «иш», упоминается слово «ишлих», объясняет Мальбим по отношению к евреям, потому что для них это акт случайности. И слово «юре» как бросание в цель, целенаправленное с точки зрения Йехошуа, который предвидит, какой жребий выпадет какому колену. И на самом деле книга Йехошуа, тот, кто ее читал, важно ее прочитать, это книга, имеющая особое значение. Книга Торы, Пятикнижия и книга Йехошуа выделяются из всех книг Танаха. Книга Йехошуа – это практически реализация того, что говорится в Торе по поводу заселения земли Израиля, то есть разделения ее между коленами. Потом там описывается исполнение заповедей, которые говорятся в Торе, такие как выделение городов-убежищ, выделение городов для левитов. Чтение благословений и проклятий, которое должно быть на горе Гризим и горе Иваль. И важнейшее высказывание находится в трактате Недарим. То есть сегодняшнее наше занятие, которое больше я хочу посвятить этому отрывку с точки зрения галахической, я хочу как бы изначально прочитать некоторый отрывок с точки зрения идей. И, соответственно, этот отрывок берется из книги Раби Цадока Коэна из Люблин, которая называется «Ликутей Маамарим». Он приводит высказывание из трактата Недарим. В трактате Недарим на 22-й странице, странице Бет, втором странице, написано следующее высказывание. «Если бы не согрешили евреи, то не было бы им дано ничего, кроме Пятикнижия и книги Йехошуа». Почему книга Йехошуа? Талмуд говорит «Нефней шарка шель эрец Исраэль гу». Потому что там мера земли Израиля. Раши там объясняет в том месте в Талмуде, что в книге Йехошуа описывается мера каждого колена, то есть та территория, которая была получена каждым коленом. И интересный стих, какой стих приводит Талмуд на это высказывание? Шенеймар киберов хахма ров каас. Талмуд говорит, что большая мудрость приходит вследствие большого гнева. То есть Почему? То есть, как бы получается, что из-за того, что еврейский народ гневал Всевышнего, поэтому понадобились все остальные книги Танаха. В отличие от этого, есть особое место, которое занимает именно Пятикнижие Моше, то есть это закон, и книга Иошуа, в которой описывается земля Израиля, они были бы даны еврейскому народу, даже если бы они были бы абсолютными праведниками. Пишет Цадок ха-Коэн, что в комментарии на Айн Яаков, комментатора которого Риф, это не надо путать это с Раби Ицхаком Альфаси, который тоже называется Риф, оставляет вопрос, что же с псалмами и песней, и книгами, и он говорит Цадок ха-Коэн, что ему надо было таскать также книгу Мишли. То есть, понятно, другие книги пророков, которые приводятся наставления еврейскому народу за то, что они себя неправильно вели, рассказывается о разрушении храма, о предупреждении, которое пророки делают евреям, и так далее, и так далее. То есть, понятно, почему эти книги возникли, как некоторое следствие конкретных исторических событий негативных. Что же псалмами, это песнопение Всевышнему, песнь песней. И говорит Цадок ха-Коэн, также книга притчи Соломона учит нас мудрости. А также, почему нельзя сказать про книгу Шмуль и книгу царей. То есть, многие раз, то, что рассказывают в книге Шмуль и книге царей, это то, что срослось с царями и с пророками. И это нужно было бы написать, даже если бы не согрешили. Почему же не должно было это давать, например, рассказы о царе Давиде, который был праведником? Однако, пишет Цадок ха-Коэн, что уже было сказано в книге Зогар, в главе Баал-Осха, что рассказы Торы не похожи на все остальные рассказы. Что все, что приводится в Торе, это для того, чтобы научить человека знанию. Про будущее же сказано, и что не будет больше один человек учить другого. Что когда распространится свет Всевышнего на всякую плоть, не нужно будет изучение Торы от другого человека. Поэтому мудрецы упоминают во многих местах следующий язык. Называют слова Торы полученными из мипи агвура, из уст гвуры. То есть Цадок ха-Коэн делает ударение на то, почему во многих местах мудрецы говорят про Тору, что она получена из уст Всевышнего, используют язык, говорят мипи агвура, из уст могущества. Почему? То есть любой язык, который используют мудрецы в Талмуде, это язык необычайно точный. То есть нету там... То есть поэтому любая фраза требует понимания. То есть почему получение... Почему мудрецы не вспоминают «Мипи а-Кодеш Баругу» или так далее, и так далее. Почему говорят именно «Мипи а-Гвура»? И также в книге Зогар Пашет Дошем, что тоже называется «Мипи а-Гвура». Раби Цадок ха-Коэн объясняет, что качество гвура у Всевышнего – это категория сжатия цимцума и скрытия света. Поэтому с этой точки зрения Тора ограничивает человека. И всякое дополнение Торы и всякое дополнительное изучение – это дополнительное от ограничения человека с этой стороны. Как написано в трактате Таанит, мудрец, который гневается, это Тора, которая гневается в нем. То есть приводит, что говорит, что Тора в данном высказывании связана с концепцией гнева. То есть мудрец, нет, мудрец не может гневаться как человек. Его гнев это происходит из Торы, которая находится внутри человека. То есть он показывает, что Тора внутри мудреца связано с гневом, то есть гнев это категория суда, сжатия, гвуры. И также недарим, обеты, интересно, он здесь говорит про недарим, и глава Матот, которую мы читаем на этой неделе, она тоже говорит про недарим. Они происходят от гнева, как написано в трактате Недарим, смотри там, Поэтому человеку недостаточно того, что запретила Тора. Он добавляет себе дополнительные ограничения. И это по этой причине это высказывание по отношению к книгам Торы приводится также в трактате Недарим. То есть Рабби Цадок а-Коэн следует некоторой идее. Он говорит, что любое высказывание, которое приводится в Талмуде, какое бы, как бы высказывание ни было, агадическое или так далее, оно имеет отношение к трактату, в котором это приводится, и к месту, рядом с которым это обсуждается. То есть тот факт, что вот это высказывание, что если бы евреи не грешили, им была бы дана только Тора и книга Йехошуа, приводится в трактате Недарим, это не случайно. Это именно по той причине, что эта идея связана с общей концепцией Недарим. Что такое Недарим? Это когда человек из-за того, что он как бы гневается на себя, то есть в нем как бы работает категория суда по отношению к себе, он хочет добавить на себя ограничение дополнительное, которое не является ограничением, заложенным в Тору. И более того, он говорит, что высказывание, которое приводится в Талмуде перед этим, на первой странице говорит следующее. «Всякий, кто делает обещание, называется грешником». И приводится там доказательство на то, «Хадла мишам рашаим хадлу рагес». То есть там приводит стих, в котором говорится, что грешники, связаны, как бы они связаны с их кабетой, связаны с гневом. То есть имеется в виду, то есть это хадлура гес, то есть это связано с обетом, и получается оттуда учат, что это вот человек, который делает обет, обет там связан со словом рагес, гнев, он называется раша, грешник. То есть это высказывание говорит, что всякий, слово ходель означает прекратить, остановиться. То есть написано рашаем хадлуру гес, что это означает? Что всякий, кто прекращает делать обет, он как бы оставляет в стороне гнев. Почему? Потому что обет происходит из качества гвуры и гнева. И все это посредством скрытия света Всевышнего. То есть почему это все происходит? Происходит из-за того, что в мире свет Всевышнего скрыт. Поэтому человеку недостаточно только Торы, и в нем есть внутренняя потребность добавить к этому что-то. И после этого Талмуд говорит про гнев и переходит к этому высказыванию. Почему? Потому что также все книги пророков и те, кто обладали духом ясновидения, они происходят вследствие скрытия света Всевышнего. И тут у Цадока а-Коэн говорит важнейшие слова, что если бы не так, было бы достаточно Торы. Почему? Потому что Тора – это то, что является необходимостью с точки зрения творения, которое тоже является скрытием. И нужно, чтобы была Тора, которая дана с небес. Почему? Потому что Тора – это свет, который раскрывается в этом скрытии. И в этом было бы достаточно для того, чтобы посветить глаза человека. И чтобы больше ни один человек не учился от другого. И каждый смог бы тогда сам петь песни Давида и песни Шломо, его мудрость и так далее. То есть это то, что говорит Цадок а-Коэн. То есть почему в Талмуде не сказано про песни, про псалмы и про другие пророчества? Потому что с точки зрения того, как сотворен мир, то есть творение мира – это качество цимцум, сжатия, Тора – это свет, который Всевышний раскрывает после цимцума и дает возможность человеку быть связанным с собой, несмотря на цимцум. Человек бы находился на таком уровне, что он сам бы мог петь песни такие, как Давид, Таилим, сочинять песни такие, как Шир а-Ширим, песни Шломо, и сам писать притчи Соломона. То есть это то, что Талмуд говорит, что если бы евреи не согрешили, им было бы достаточно пятикнижия Моше. Потому что пятикнижия Моше – это то, что необходимо для физического мира, то есть для мироздания. То есть как бы с того изначального статуса, в котором оно сотворено. Все, то есть говорит на уровне, на котором находился бы человек, если бы он не как бы опустился с этого уровня. И теперь Цады Кокоэн объясняет, что сюда же мудрецы добавляют книгу Йошуа. То есть точно так же, как Тора была необходима для мироздания, точно так же книга Йошуа была необходима для мироздания, даже в том состоянии, в котором человек не согрешил и мог находиться на таком уровне, что он сам мог писать псалмы царя Давида и песни Соломона. В Мидраше Раба сказано: «Ноцер теана яхель перья». Тот, кто бережет финиковое дерево, будет кушать его плоды. Такое, И это говорит про Йошуа. То есть мы читали этот отрывок, я думаю, рассматривали однажды, что когда говорится, что Моше Всевышнему сказал, что он должен покинуть этот мир, Моше хотел, чтобы его дети стали продолжать его, как бы вместо него. И Всевышний ему сказал, что тот, кто бережет, такое-то вот проговор, как высказывание из песни, как я понимаю, из Мишлей, берегущий финиковое дерево, то есть тот, кто его посадил, истерег и растил, он будет кушать его плоды. То есть по-русски, кто не работает, тот не кушает. То есть имеется в виду, что Йошуа, который был как бы учеником Моше, исследовал ему везде, и не отходил от него ни на шаг, то есть он как бы является единственным возможным его преемником. И мудрецы говорят, сравнивается Тора с фиником, с... Чего я говорю фиником? Это, я извиняюсь, теана – это инжир, не финики. Я перепутал. Теана – это инжирное дерево. То есть сравнивается Тора, не финики, а фиговое дерево. Вот. Теана. Он будет кушать ее плоды. Плоды Торы. Что это за плоды Торы? Это Малхут и Сарут. Это царство и власть. Объясняет Цады Кокоэн, что здесь есть две вещи, о которых говорят мудрецы. Первая вещь – это сама Теана, то есть само фиговое дерево. Вторая вещь – это ее плоды. То есть есть как бы тот, кто как бы связан с деревом самим, и есть тот, кто удостаивается в его плодах. Моше Рабейну удостоился в самом дереве, которое является символом источника мудрости. Он был Авбе Тора, Авбе Хахма. То есть это приводится в трактате Мегила, что он как был Ав, отец в Торе, и Авбе Хохма, отец мудрости. То есть он как был бы источником Торы, источником мудрости. Однако он не достоился плодам, потому что тот, кто пожинал эти плоды, был Йошуа. Моше представляет из себя суть этого дерева, поскольку он удостоился, и Тора называется его именем. Как по этой причине пишется из книги Харизаля объяснение на язык мудрецов в трактате «Шаббат». «Моше Шапир Каамарта». То есть один мудрец назвал другого «Моше». То есть почему он назвал его «Моше»? Он говорит, что «Моше Шапир Каамарта». То есть правильно назвал «Моше». Потому что сила Торы, ее мудрость в каждой душе Израиля – это душа Моше нашего учителя. То есть как бы вся мудрость Торы – это душа Моше. Соответственно, в каждом еврейском мудреце есть как бы Моше. То есть, поэтому он один мудрец называл другого Моше. Йошуа – это тот, кто берег это дерево. Как написано там в Мидраше. И он шемеш Моше, то есть он служил Моше. Поэтому он удостоился кушать плоды. И эти плоды – это захват земли Израиля, который является плодом Торы. Как написано, для того, чтобы умножились твои дни на земле и так далее, и так далее. То есть и это идея царства и власти, которая упоминается в Мидраше. Потому что царство относится к земле, и поэтому в аспекте Йошуа был сосудом, которым особенно был предназначен для этого, подобно тому, как Моше – был предназначен для Торы. Поэтому приводится в Сифре, что если ты проходишь перед ними, они пройдут туда, а если нет, нет. Если ты будешь как бы стоять во главе наследия этой земли, то есть разделение ее на части, то они унаследуют ее, а если нет, нет. То есть мудрецы связывают в этом высказывании, что весь вход в землю Израиля, еврейского народа, и также все разделение земли Израиля на наследия, которые были предназначены для каждого колена, зависит именно от Иешуа. И это, он приводит здесь другое высказывание. В трактате Баба Батра на странице 75, Амуд Алиф, написано, что лицо Моше, как лицо солнца, лицо Иешуа, как лицо луны. То есть, как лик луны. Что солнце является сущностью света, а луна является как бы плодом от этого света. И дальше Талмуд говорит, «Ой, лато буша, ой, лато клима». То есть, Талмуд восклицает, что за стыд, что за позор. То есть, есть разные объяснения. То есть, одно из объяснений, которое дается, это то, что как бы для Иешуа, то есть в Торе описывается, что лицо Моше светилось, и говорится, что Моше, мы тоже это на уроке, то есть Моше должен был дать Иешуа часть своего света, то есть который был на нем. Соответственно, лицо Иешуа не светилось, как лицо Моше. И мудрецы, одно из объяснений говорят, что мудрецы восклицают, что же за стыд был для Иешуа, то есть все увидели, что он не находится на таком уровне, как находится Моше. Но Цадок а-Коэн дает этому другое объяснение. Он приводит еще одно высказывание, в котором приводится такой язык. Говорится, что в будущем, то есть как бы в будущем мире, у каждого праведника есть своя хупа, то есть это как бы как свой такой свадебный шалаш, шатер. И каждый праведник, написано, никве горит, как бы обжигается от шатра другого. И Талмуд восклицает горе тому стыду. То есть Раши объясняет, что имеется в виду, что тот, кто будет меньше, то есть поскольку в будущем мире будет виден уровень, ясно, как бы каждого праведника, то будет видно, что кто является на самом деле великим, то есть у того будет большой шатер, тот, кто маленький, у него будет меньше шатер. И как в будущий мир, там уже все определено, там уже ничего нельзя поменять. То есть все будут, поймут, кто есть кто. И Раша объясняет, что вот будет какой как бы... Что за стыд, что за позор. В этом физическом мире как бы эти вещи неясные. Но там уже точно будет видно, у кого будет огромный шатер, у кого маленький шатер, у кого совсем маленький и так далее. Это объяснение дает Раша. Но Цадок а-Коэн дает совершенно другое объяснение. Он говорит, что на самом деле здесь нужно понимать так, что стыд есть в том, что у каждого есть свой уровень, которого нету у другого. И в этом конкретном аспекте, то есть каждая душа еврейского еврея, есть особая сила, которая имеется именно у нее. И именно в этом аспекте она стоит выше всех остальных. И все другие души, они как бы обжигаются, то есть от этого уровня, от этой силы, которая есть в этой душе, то есть как бы сгорают в стыде. То есть не в том, что будет видно, что одни великие с большим шатром, а другие маленькие с маленькими шатрами. Имеется в виду, что каждая душа, еврейская душа, имеет как бы ее специфика, ее особенность, да, заключается в том, что этой силы нету больше ни у кого. В этом конкретном аспекте каждая еврейская душа превосходит все другие еврейские души. Неважно, кто это, Моше, или царь Шломо, или царь Давид. То есть каждая душа имеет такой уровень, специфический для нее, в котором ни одна другая еврейская душа, начиная с самых великих праведников, его не имеет. И то же самое надо понимать здесь. Однако он приводит, что в Мидраше Танхума и Мидраше Раба на Паршат Пинхас значение близкое, то есть оно как комментарий Раши, так пишет Цадок а-Коэн. Тем не менее, он дает свое объяснение. В хасидизме это тоже часто приводится идея, там, где описывается и как бы единство еврейского народа, что еврейский народ это как единое тело. И в теле каждый орган является как бы также головой. То есть он является, не только он дополняет совершенство мозга, а в некотором аспекте каждый орган является как бы головой, а все остальные органы получают от него как бы то, что в этом органе заложено. Соответственно, Раби Цадок а-Коэн говорит, что на самом деле Моше Йехошуа, подобно тому, как Йехошуа не удостоился уровня Моше в самой сути этого дерева инжирного, также Моше не удостоился уровня Йехошуа в получении плодов. Несмотря на то, этого дерева, несмотря на то, что страсть сильно этого желал. Потому что границы установил Всевышний между Солнцем и Луной. Подобно тому, как Луна не вторгается в границу Солнца, так же Солнце не вторгается в границу Луны. И подобно тому, что Моше является источником Торы и мудрости, как мы сказали выше, и он страстно желал попасть в землю Израиля, которая является плодом Торы. То есть это важное объяснение, разделение, которое дает здесь Цадок а-Коэн. Он говорит, что земля Израиля – это плод Торы. Мы учим, что мудрость и Тора страстно желают к своим плодам. И это арка шель эрец Исраэль. Это фразу, которую упоминает Талмуд в трактате Недарим. Это как бы мера земли Израиля. И это то, что сказали мудрецы. То есть он говорит, что это два разных понятия. Есть дерево, есть плод дерева. Есть Тора, это Моше. Есть плод Тора, это земля, это Йехошуа. И это то, что сказали мудрецы, что если бы не согрешили бы евреи, то им была бы дана только Тора, это дерево само, ее плоды, это книга Йехошуа. Что каждый из них написал книгу, в которой раскрыл, очень важная фраза, которую здесь использует Цадок а-Коэн, «Мицфуней либо». И оро шиишпи ло гашем изборех. То есть он пишет так, что каждый раскрыл свои книги, глубины своего сердца и света, который дал ему Всевышний. То есть в Торе как бы заложено все, в тексте Торы, что получил Моше, в книге Йехошуа, в ее рассказах, в войнах, и так далее, в разделе земли Израиля. Все как бы исполнение того, что написано, было заповедано Моше, и все, что было исполнено Йехошуа. В книге Йехошуа, получается, заложено как бы раскрытие, которое Всевышний дал Йехошуа. Моше Рабейну, наш учитель, написал Тору, это то, что раскрыл ему Всевышний, для того, чтобы раскрывать всем жителям мира, как бы, этот свет. И он страстно желал завершения его. И это книга Йехошуа, которая является светом плода Торы. То есть ее меры. То есть меры и разделения земли Израиля. И порядка ее захвата. Что это свет Йехошуа, который отделил ему Всевышний. Также для того, чтобы давать его жителям мира. И для того, чтобы они наследовали землю. И это, что эта вещь, он записал и скрыл этот свет в своей книге. Что у нее есть особое отношение с Торой, поскольку Моше страстно желал этого. То есть это плод Торы. И про это нельзя сказать достаточно того, что, то, что установила Тора. То есть про это не... То есть поскольку в самом начале своего объяснения он приводил параллель между Торой и обетами... И про то, про обеты говорят, зачем ты даешь обет, тебе недостаточно того, что сказала Тора. То есть он объяснял, что вся идея обетов происходит вследствие гнева, то есть недостатка, то есть скрытие света Всевышнего дополнительного. То есть он говорит, что то же самое здесь, что, почему, что идея скрытия света, которое происходит вследствие действий человека... Оно как бы не связано с книгой Йехошуа. Про это нельзя сказать достаточно, что сказал Тидала Тора. Почему? Потому что с точки зрения творения самого, эта книга является необходимой для Торы и происходит из нее так же, как плоды происходят из дерева, а свет со луны происходит от солнца. То есть это объяснение, которое дает Цадок а-Коэн из Люблин на идею как бы соотношения между книгой Торы и книгой Иерушуа. То есть высказывание на высказывание, которое приводится в трактате Недарим. Перейдем непосредственно к отрывку в начале, для начала, в котором описываются границы земли Израиля. И после этого мы вернемся как бы назад к митцве непосредственно жить в земле Израиля. То есть, если у нас останется время, посмотрим некоторые взгляды, которые имеются по отношению к этой заповеди. У нас есть две важнейшие книги, которые приводятся во всей еврейской литературе. Эти книги не занимаются непосредственно выяснением границ земли Израиля. Самой первой книгой, которая была посвящена определению границ Израиля, была книга, которая называется «Кафтор в Перах», написанная Раби Аштури Апархи. Соответственно, «Кафтор в Перах» у нас символика, связанная с минорой. «Кафтор» — это как шар, как зависть. «Перах» — это цветок, то есть это как бы часть как бы декорации, которая была связана с минорой. В книге «Кафтор и Перах» описывается не только границы земли Израиля, а также эта книга посвящена всем законам, связанным с землей Израиля. Более поздняя книга была написана в XIX веке Раби Йосифом Шварцем. Эта книга называется «Твуот Хаарец». Книга была написана в 1845 году в Иерусалиме. Автор этой книги сам жил в земле Израиля. И он исследовал различные места в земле Израиля, названия, которые сохранились, то есть места, названия, которые сохранились в арабских деревнях, которые на самом деле, как ни странно, сохранили многие из названий, которые упоминались больше 3000 лет назад в Торе. То есть названия, именно интересно, что арабы в свои названия, своих деревень, они сохранили те названия, которые были с древнейших времен, с момента, когда евреи стояли как бы на границе земли Израиля, должны были войти туда, и Всевышний описывает Моше, границы земли Израиля, то есть он дописывает границы южные, потом описывает западную границу, потом северную, потом восточную. В предисловии к своей книге автор жалуется на то, что в его время беседы со многими мудрецами, с учеными, видно, географами, историками из народов мира, он обнаруживает, что они как бы говорят, что еврейские мудрецы незнакомы, то есть, когда спрашивают еврейских мудрецов, они не могут им точно знать описание, где находится какой город, где проходит граница земли Израиля. Здесь вот приводит фразу «Вло иду магу баимин, ваеехэлак бенимин». Это как шутка, то есть, не знают они, где находится что справа, а где часть Беньомина, «Вло мигвуль бней цивон, вло митхунат шимон». То есть, это как не границу сыновей Цивона, сыновья Цивона это как бы один из народностей, которые жили на горе Сеир, и не территорию колена Шимон. Почему же мудрецы сынов Израиля должны быть хуже мудрецов народов мира, которые, приезжая в землю Израиля, и приходят туда из года в год, из далеких стран, для того, чтобы исследовать и изучать территорию земли? Почему наше наследие должно принадлежать чужим? И на это Альмавда Арец. Бошну меот киазавну эрец сион гаведореш эйнла. То есть он пишет страшные слова. То есть почему исчезла земля? Позор нам большой, поскольку оставили мы землю Цион, и нету того, кто вопрошал бы ее. Ведь сказано, он приводится из книги Бемидбар, «Воевоте атам воеду эт гарец», то есть «и приведу я их, и узнают они землю». Из этого следует, что также знание самой земли является большим достоинством и большой заслугой. И он приводит то же самое высказывание из трактата «Недарим». «Если бы не согрешили евреи, не было бы, было бы им дано ничего, кроме Торы и книги Иегошуа, поскольку мера земли Израиля». То есть он говорит, что само знание границ земли Израиля является само знание, как бы, как, где проходят границы земли Израиля, как бы выглядит земля Израиля, является большой заслугой. Он начинает свое описание, свою книгу с интересного вопроса. Мы позже, наверное, к этому вопросу вернемся еще раз. Он пишет, что кажется мне, что границы... Начинает он свою книгу с того, что существует интересный вопрос, который спрашивают комментаторы. И этот вопрос, мы вернемся к нему позже, когда, я надеюсь, мы рассмотрим статью из энциклопедии Талмудит. Что в союзе, который Всевышний заключает с Авраамом, Бейна Птарим, Всевышний говорит Аврааму: «Потомству твоему я дал эту землю от реки Египетской до реки Великой, реки Ефрата». И также Моше в книге Шмот Всевышний говорит: «И установлю я границу твою от моря Суф до моря Пелештим, от пустыни до реки». То есть имеется в виду река Ефрат. И также сказано в Мишне Тора, в книге Дворим: «От пустыни и Ливанона, от реки Ефрата и до последнего моря будет ваша граница». И также сказано в книге Иегошуа: «От пустыни и Ливанона этого и до великой реки, реки Ефрата, будет граница ваша». То есть мы... Это обещание, которое обещал Всевышний 5 раз, что граница земли Израиля будет до реки Ефрат. И на первый взгляд следует понять, почему в этой главе, главе Элу Масай, в которой говорится: «Эта земля, которая будет, упадет перед вами в наследие, земля Канаан, границам ее», границы, которые упоминаются в этой главе, они далеки от границ, которые упоминаются в союзе, который заключил Всевышний с Авраамом. И на самом деле города, которые упоминаются на северной границе, они далеки, такие как Цадат, Зафрон, Хацер-Айнан, далеки от реки Ефрата. Почему? Как бы, то есть устанавливаются новые границы. То есть это интереснейшая вещь. То есть оказывается, территория, которая была обещана Аврааму, и более того, эта территория, опять-таки, про нее говорится Моше, и более того, про нее говорится, опять-таки, даже в книге Иешуа, эта территория гораздо меньше, чем территория, которая была обещана Аврааму в союзе, который заключил с ним Всевышний. Здесь, соответственно, в книге, можете посмотреть, есть границы земли Израиля по двум мнениям. Одно по мнению автора книги Кафтор и Перах. По мнению автора Кафтор и Перах, северная граница уходит далеко-далеко на север. И, соответственно, получается, что территория, которая была по колену Ошер, она превосходила территорию большого количества других колен. Это вопрос, который... Здесь много вопросов, которые спрашивает автор Твод Гарец. На мнение Кафтор и Перах видно, что другая граница, которую как бы рисует... То есть, на самом деле, у нас одна из северных границ – это гора, которая называется Гор-Гара, то есть гора-гор. И эта гора является как бы одной из точек, где завершая находится северная граница земли Израиля. То есть, где находится эта гора? В зависимости от определения, какая гора называется Гор-Гара, то есть этой горой, то есть горой-гор, мы определяем, где находится северная граница земли Израиля. То есть, то, что Ливан входит как бы в территорию земли Израиля, в этом нет никаких вопросов. С этим все согласны. И автор книги Кафтор Аперех, автор книги Твод Арец, то есть это видно, что Ливан весь, это как бы территория Израиля. Это входит в территорию 7 народов, которые евреи должны были захватить. Но то, что по мнению автора книги Кафтор Аперех, территория Израиля как бы уходит вдаль на север, покрывает практически всю Сирию и так далее, и так далее. То есть, оно как бы с этим мнением спорит автор книги Твод Гарец. То есть, видим, что из Талмуда, в энциклопедии Талмудит приводит мнение, приводит места из Талмуда. То есть, книга эта колоссальная, больше 400 страниц. Книга Твод Гарец и книга Кафтора Перах. То есть, понятно, что две эти книги мы никак всеми деталями не можем вместить. То есть, касающимся описания границ Израиля. Каждого места, то есть анализ, который приводится, то есть где это место находится, где географически, какие там арабские деревни рядом сохранились, которые внесут в себе как бы отпечатки тех названий, которые упоминаются в Торе, какие другие географии, из Танаха, какие географии, из Талмуда и так далее. Автор книги Твод Гарец пишет, что Талмуд является как бы для нас морем исторической информации, ни один ученый, не еврейский, чисто на основании географических, он не способен анализировать эти вещи. То есть тут для анализа этих вещей, границ земли Израиля, нужно два знания. Знание чисто истории, географии и знание Талмуда. То есть это без знания Талмуда эти вещи практически человек не может постичь. Мы видим, что как раз один из отрывков Талмуда, который будем сегодня рассмотрим, мы видим, насколько как бы важно здесь многие детали. Соответственно, говорит тот ответ, который дает книге, автор книги Твод Гарец. Мне кажется, что границы изначальные являются как бы конечной целью распространения земли Израиля, народа в Израиле в этой земле. И это то, что сказано в Торе. Понемногу, понемногу буду изгонять их перед тобой, пока не размножишься ты и наследуешь эту землю. И установлю я границу твою, от моря Суф до моря Пелестимлин. Море Пелестимлин, это имеется в виду Средиземное море. Имеется в виду, что после того, как евреи размножатся, их количество будет больше, и они станут сильнее, тогда они заселят всю эту территорию. Их граница достигнет реки Ефрат. Соответственно, когда, то есть на самом деле мы видим, что есть два мнения. Это одно из мнений. То есть у нас в Торе есть место, в котором говорится, в любое место, где ступит твоя нога, это место будет отдано тебе. Есть два мнения среди комментаторов, что как это понимать. По одному мнению имеется в виду, что есть территория, которая заповедана захватить евреям, это территория семи народов. После этого, когда они закончат захват этой территории, но не до этого, по этой причине во всей этой литературе описывается, там, что когда Давид захватил Арам, Нагараим, Арам Цова, эти территории не получили статус земли Израиля. Почему? Потому что это имели статус персонального, личного захвата, не национального. То есть национальный захват любой другой территории может считаться национальным захватом только после того, как будет захвачена полностью вся земля семи народов. То есть есть как бы программа минимум и программа максимум. То есть изначальный план. То есть, как божественная мудрость, установила два плана. Первый план – это план захватить землю семи народов. Если эта территория будет захвачена, ее будет недостаточно для евреев, то есть как бы некоторая другая территория земли Израиля. То есть, какой у нее статус в вопросах земли Израиля? Она считается Хуцларец или Эрец Исраэль. То есть, у нас есть два момента, мы обсуждали раньше, что есть Эрец Исраэль, имеет два момента. Первое – это понятие пхира, выбор Всевышнего. И второй момент – к душа, святость. То есть у нас есть момент, аспект святости земли Израиля и момент выбора Всевышним земли Израиля. Эти два момента не обязательно связаны друг с другом. То есть святость земли Израиля связана с тем фактом, что евреи живут там и исполняют заповеди, которые касаются этой земли. И обязанность исполнения этих заповедей вытекает из присутствия евреев на земле. В то время как выбор земли Израиля, он даже не связан с присутствием еврейского народа. Соответственно, возникает много вопросов, то есть какой статус есть у каждой из этих территорий. У нас как бы есть 20 мнений в целом по поводу того, как, к чему относятся фразы «любое место, куда ступит твоя нога, она будет вам». Она относится к территории, которая превосходит землю семи народов, но входит в рамки территории, обещанной Аврааму. Или это имеет в виду, что за той территорией, которая была обещана Аврааму, даже там есть любое место, где ступит твоя нога, то есть имеется в виду еврейский народ пойдет на войну и захватит там любую другую территорию, она тоже будет иметь статус земли Израиля. То есть, соответственно, автор этой книги Твот Арец, он пишет, что как бы планом Всевышнего заключался в том, что из-за малочисленности еврейского народа было нецелесообразно захватывать всю эту территорию сразу, а изначально они должны были захватить территорию, соответствующую их количеству. И его с глубоким замыслом было то, что они изгонят народы, которые находятся в этих, внутри этих границ. И не останется никакого места без того, где они живут. И чтобы не преувеличилось количество, что не размножились дикие звери. Однако после того, как они размножатся, то распространится их граница до реки Ефрат. Дальше, на самом деле, есть еще важнейший момент. Я не знаю, мы дойдем, я как бы отрывок из самой книги Твот Арец, которую хотел сегодня рассмотреть, но в рамках нашего урока, помимо всей остальной литературы, это примерно 15 страниц, я даже не уверен, что мы это все можем охватить. Он дальше описывает идею, что на самом деле Иегошуа не захватил даже эту территорию, которая была предназначена, территорию семи народов. Максимальная северная граница, до которой даже захватили евреи во времена Иегошуа, это город, который называется Хамат. Севернее этого во времена Иегошуа не было, евреи не захватили землю семи народов. Поэтому он объясняет интересную вещь, что в Талмуде описывается два понятия. Первый захват, это был который во времена Иегошуа, и второй, который был во времена Эзры. Это на Алмуде называется, есть термин Олей, территория, которую заняли евреи, пришедшие из Египта, Олей Мицраим, и территорию, которую заняли евреи, пришедшие из Вавилона, Олей Бавель. Соответственно, территорию, которую заняли Олей и Мицраим, она была больше, чем территория, которую заняли Олей Бавель, то есть часть. Но здесь есть вопрос самей Олей Мицраим. То есть оказывается, что из книги Иегошуа следует, что евреи не захватили всю эту территорию. На самом деле автор этой книги, есть другие объяснения. Его личное объяснение говорит, что святость земли Израиля, именно земли семи народов, не связана с непосредственным захватом посредством Иегошуа. Она связана с границами, которые были установлены Всевышним. То есть Иегошуа, он инициировал этот захват, то есть он начался при нем и был закончен после него, но святость этой земли была связана не непосредственно даже с захватом как таковым, она была связана с самими границами, которые были описаны Всевышним в нашей главе, главе Месаи. В отличие от этого, освящение земли, в момент Эзры, когда Эзра и евреи вернулись из во времена второго храма, оно связано не с захватом, оно связано с специальным актом освящения земли. То есть есть вопрос. Земля Израиля, то есть для того, чтобы добавить, например, на территорию храма, то есть каждая как бы категория святости имеет свои границы. Например, есть храм, храмовый двор, Иерусалим. То есть каждой границей связана определенная кдуша. Каждая кдуша, уровень святости, связан с определенными законами в Торе. Что если мы хотим расширить эту территорию? Например, мы хотим расширить территорию Иерусалима. Или города окруженного. То есть, например, в Иерусалиме нельзя, чтобы там на ночь оставался умерший человек. Что если мы хотим расширить эту территорию? Или мы хотим расширить территорию храмового двора. Есть специфические законы, связанные с храмовым двором. Для этого нужен бейздин, Сангедрин. То есть Сангедрин специальным актом освящения может расширить эту территорию. Соответственно, освящение земли в момент прихода евреев во время Эзры было посредством акта специального, который был совершен Сангедрин. После этого, несмотря на то, что другие цари из дома Хашманаев и Гордус, они расширили эту территорию, эта территория не приобрела статус святости. Почему? Потому что для освящения земли во времена второго прихода храма нужен был специальный акт, который был совершен только один раз посредством Эзры. В то время автор этой книги Твод Арец объясняет, что святость земли семи народов была не связана ни с посредственным захватом Егошуа, поскольку Егошуа не захватил всю эту территорию. Она была связана непосредственно с границами, которые установлены Всевышним. Теперь он пишет, то есть это я как бы забегаю немножко вперед. Он пишет, что на самом деле во времена царства Давида и Шломо, и также во время Гордуса и царей из дома Хашманаим, граница земли Израиля достигла реки Ефрат, и была в их руках определенное время, и тогда исполнилось обещание Всевышнего. То есть пишет, что не то, что никогда этого не происходило, на самом деле про Шломо написано, что он правит всей Эвер-Анегар. То есть есть разные исторические книги, где пишется, что Эвер-Нагар это не просто берег реки, а это Эвер-Нагар это как некоторая политическая или как бы территория, то есть некоторая территория, которая имеет название Эвер, административная территория, которая называется Эвер-Нагар. То есть это не просто берег реки, а это территория целая, которая называется берегом реки. То есть это территория, которой правил царь Шломо, то есть его царство доходило до реки Ефрат. Также более того, после этого, времена второго храма, цари Хашмана из династии Хашманаев, которые вели как бы активную военную как бы деятельность, милитаристическую, можно сказать, и она была вопреки духу еврейских мудрецов. Часть из них были вообще цедукеями, такие как Александр Янай и царь Йоханан Гурканус, который как был, стал цедоки. Они вели войны, в результате которых они захватили большое количество народов. Более того, вопреки мнению мудрецов, они заставляли эти народы принимать иудаизм, что как бы не соответствует законам Торы, по которым как бы иудаизм не может насильно навязываться другим народам. Автор книги Толдос Решони, Дойрос Решони, объясняет, что они цедукеем рассматривали Тору как национальную конституцию. То есть они не видели в ней божественный закон, а видели, что как бы в государстве должен быть один закон для всех. То есть для всех подданных государства должен быть один закон. Поэтому новые подданные из захваченных территорий должны следовать общему национальному закону, и так объясняет Ицхак Айзек Алеви в книге «Дарот Решоним». Поэтому цедукеям, которые вели захватническую политику, захватывали как бы другие народы, они расширили на самом деле территорию государства до Ефрата, и потом как бы еще дополнительная территория была захвачена Гордусом в результате его тонкой политики, манипуляции как бы императорами римскими, чем он был как бы в дружеских очень отношениях. Соответственно, еврейское государство достигло Библии обещанных Всевышним границ, достигло реки Ефрат. В главе Икев, он пишет теперь, написано: «Всякое место, которым ступит твоя нога, стопа ваших ног к вам будет». Он приводит это толкование из Сифри. Сифри – это галахический мидраш. «Если ты хочешь учить оттуда границы в земле Израиля, мы уже про это знаем, говорится, от пустыни до Ливанона, до реки Великой, реки Ефрат». Что же мы учим из этого? То есть из этого не нужно учить. А про что же этот говорит стих? Любое место, где ступит ваша нога, вам будет. Оно говорит, что сказал Всевышний: если вы любое место, которое вы захватите за пределами этих мест, оно будет вам. Либо вы можете подумать, что ваше право, имеете право захватывать территорию вне земли Израиля до того, как захватите землю Израиля. Написано: и наследуете великие народы и мощные от вас. И после только этого сказа любое место, где ступит стопа ваших ног, будет вам. Чтобы не была земля Израиля, оскверненной языческими культами, а вы ходили и захватывали другие территории. На самом деле, только после того, как вы захватите землю Израиля, тогда у вас есть право захватывать территорию вне земли Израиля. Откуда мы учим, говорит дальше Сифри, что если евреи захватили территорию за пределами Израиля, что заповеди Торы практикуются там, мы учим из того, что сказано «здесь будет» и сказано в другом месте «будет». Что здесь Имеется в виду то, что заповеди должны практиковаться на территории. Также здесь имеется в виду, что заповеди практикуются на этой территории. То есть это связано с тем комментарием Орахаим, который мы однажды рассматривали, по отношению к территории колен Реувен и Гад. То есть, по мнению Орахаим, он считает, что это был статус национального захвата. И он объясняет, почему в этом не было проблемы, которая приводится в этом Мидраше Сифри. Сифри говорит, что любая территория, которой евреям не разрешено захватывать территорию, вне пределов земли Израиля, пока земля Израиля не захвачена. То есть, как говорится, что земля Израиля, в ней будет языческие культы, а вы пойдете там заниматься войной, захватывать другие народы. Спрашивает дальше Сифри, если так, почему Довид, который захватил Арам-Наараим, Арам-Цофа, почему там, Цова, не практикуются там заповеди? И спрашивайте, для этого Мидраш Сифри сказал, что заповеди будут практиковаться во всей территории, которую захватят даже за пределами земли Израиля. Почему же мы не практикуем все заповеди Торы на этой территории, только Дерабанан? Есть как бы законы, которые там практикуются по отношению к урожаю. Сказал Мидраш, говорит, что Довид сделал неправильно, не по закону Торы. Тора сказала, когда захватите землю Израилева, будет право захватывать территорию вне земли Израиля. Он не сделал так. А он захватил эти территории, а Ювуси, который был с рядом Иерусалимом, не нас захватил, сказал ему Всевышний, рядом с дворцом твоим не захватил ты. Как ты идешь и захватываешь другие страны? Из этого выходит, из книг, из Сифри, что если после захвата всей земли Израиля, а это что, это границы, которые описываются в нашей главе, в главе Масаай, захватят также территорию за пределами земли Израиля, то она будет иметь статус земли Израиля по всем законам, по условии, что в земле Израиля самой не останется никакой свободной территории, не захваченной евреями. И поскольку в любом случае это обещание Всевышнего, всякое место, где ступит нога, эта территория не рассматривается как за пределом земли Израиля. И это нечто среднее, это статус, который определяет автора этой книги, между землей Израиля и между Хуцларец по отношению к святости и по отношению к законам земли и так далее. То есть, здесь он приводит интересную сноску. Он говорит, что царь Ервам, сын Йоаша, царь Израиля, про него сказано «Вегу ешиф эт гуле Исраэль». Мелаво хамат от яма равак и двар гаше. Говорится, что царь Ирвам, сын Йоаша, царь Израиля, он вернул границу Израиля с городом в сторону Хемета до западного яма Арава, то есть западного моря, как слово Всевышнего. То есть, или море степи, я не знаю точно, что имеется в виду здесь. Тот факт, что Тора, Танах использует слово «вернул», почему написано «вернул», из этого следует, то есть, что эта территория уже была раньше захвачена евреями. В Иерусалимском Талмуде, в трактате Хала, есть спор между Раби Хана и Раби Мана. Один говорит, что все, что захватил Йошуа, захватил царь Ирвам бен Йоаш. Другой говорит, что больше, чем захватил Йошуа, захватил он. Он объясняет, он говорит, что дальше в своей книге я пишу, что Лаво Хемет, то есть этот город Хамат или Хамат, это большая долина, которая между Ливанскими горами и горами и территорией, которая напротив Ливана. И он описывает, как бы, где это место находится. Поэтому фраза, поскольку описывается гористая местность, фраза «Лаво Хамат» неясно, то есть как бы на приближении к Хамат, неясно, с какой стороны он захватил это. Либо с востока, с стороны южной, либо со стороны северной. Если он захватил с южной стороны, то он достиг вот той границы, до которой захватил Йошуа. Это мнение одного мудреца, который говорит, что он захватил то, что захватил Йошуа. Если он захватил же с намерением на северную сторону этой долины, тогда он, получается, захватил больше, чем Йошуа. И это причина спора между двумя этими мудрецами в Иерусалимском Талмуде. То есть получается, что один из царей Израиля, он захватил территорию, как бы, по одному мнению, больше, чем было захвачено Иошуа. Более того, дальше в своей книге я покажу, пишет автор книги Твуаду Арец, что Иошуа не захватил всю эту территорию, которая находится внутри этих границ, описывающихся в этой главе. И остались границы и города, которые он не захватил, потому что вся территория, которую он захватил, была только до города Хамат. Это то есть, как раз вот этот спор, который приводится в Иерусалимском Талмуде. Цидон, Раба и так далее. От Цидона и до гор Гагар, то есть горы Гор, которая является концом северной границы, осталась незахваченной, несмотря на то, что это внутри границ, упоминающихся в нашей главе. И в те дни сыны Израиля не находились там, они жили только до границы Цидона. И после этого они захватили территорию до горы Гор. Но все это все равно считается в рамках статуса захвата Иошуа, несмотря на то, что он не захватил, именно потому, что это находится внутри этих границ. То есть он объясняет важнейшую разницу, о которой я уже говорил. Что захват Иошуа это не то, что Иошуа практически захватил, а то, что он должен был захватить. И святость этой территории определяется не реальным актом захвата, а границами, которые были установлены Всевышним. Здесь он приводит дальше важнейший момент, что после того, как евреи были изгнаны из земли Израиля в момент разрушения храма, святость земли Израиля как бы исчезла. Потом они вернулись второй раз из Вавилона и не смогли захватить то же количество, размер территории, которое захватил Иошуа. Осталась большая территория незахваченная. И эта территория в Талмуде называется территория, которую захватили Олей Бавель. Есть у нас три территории, получается. Первая территория это в будущем, которая должна быть получена евреями в будущем, да, которая распространяется до реки Ефрат. Вторая, которая приводится в главе Элу Масай, и называется территория, которая предназначена была для Олей Мицраим, пришедшими из Египта. И третья территория – это те, которые предназначены для Олей Бавель. Теперь он приводит отрывок из нескольких мишнайот, где галахически мы видим, описывается статус этих территорий. Первый отрывок он приводит из Масехет Швиит, глава 6, мишна 1, где написано «Три территории по отношению к заповедям Швиит». Все, что захватили евреи, пришедшие из Вавилона, из земли Израиля до Казива, не должно кушаться и не должно обрабатываться. То есть Казив – это северная граница. Город, который называется Казив – это северная граница, до которой дошли во времена Эзры евреи, вернувшиеся из Вавилона. Хотя дальше мы видим в Талмуде говорится, что есть город, который называется Амана, или это гора Аманай, то есть это некоторые горы Эманус, имеют различные названия, находятся еще севернее. Талмуд говорит, что там была узкая полоса, которая шла от Казива до этой территории. С одной стороны этой полосы территория была Хуцларец, с другой стороны это была Эрец Исраэль. Приводит интересный там спор между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом, что есть разные версии, какая западная или, или восточная сторона от этой полосы принадлежит земле Израиля. И дальше он приводит интересное свидетельство, что есть некоторые обычаи, которые доказывают, что именно восточная, что именно западная сторона является землей Израиля. Почему? Он пишет, потому что евреи из города Акко хоронят своих умерших в специальной арабской деревне, которая находится на западе. Почему? То есть он говорит, что там в арабской деревне находится еврейское кладбище. Почему? Потому что само Акко, оно находилось вне этой территории, которую захватили евреи, пришедшие из Вавилона. То есть оно, эта территория, это город Ако, не получил статус к душе во времена второго как бы, возвращения евреев. Но зато территория, которая находилась к западу, она да, была освящена, по всем мнениям, то есть у нее есть статус к душе, и после того, чтобы хоронить своих как бы умерших на Эрец Исраэль, они шли именно в это место. То есть он говорит, что между Иерусалимским и Вавилонским Талмудом есть спор, какая сторона, восточная или западная, является Эрец Исраэль, а какая является Хуцларец от этой полосы. И, соответственно, на основании этого истории свидетельства практического говорит, что как бы, мы должны следовать за версией Иерусалимского Талмуда. Вот. В любом случае, Талмуд устанавливает северные границы земли Израиля во времена второго храма, город, который называется Казив. То есть за этой территорией была только узкая полоса, которая шла еще до более северной точки, которая называлась Амана или Манос. Вот. Соответственно, все, что находится, то есть на этой территории на севере нельзя кушать и нельзя обрабатывать. Все, что захватили пришедшие из Египта от Казива и до реки, и до Аманы, то есть здесь есть спор, здесь написано два места на севере. Одно место называется Нагар, а другое называется Амана. И здесь есть спор между автором этой книги и между другими комментаторами. Другие комментаторы, которые он приводит дальше, они объясняют, что Нагар – это граница на юге. То есть та, которая говорит, тот Нагар, который упоминается в Торе, Нахаль Мицраим. В то время как Амана – это граница на севере. То есть он говорит, что все, что захватит... Автор книги Твод Гарет считает, что оба этих места, и Нагар, и Амана, это северные границы. Но одна из них является отметкой северо-западной границы, и другая является отметкой северо-восточной границы. Почему? Потому что нам нужно... Как бы земля Израиля – это некоторая полоса. Если Талмуд говорит только одну точку на севере, то мы не знаем, по сути... до какой территории распространяется земля Израиля на востоке. То есть поэтому для нас является важнейшим, так объясняет автор этой книги, дать именно два этих определения именно на севере. Поэтому автор книги считает, что и Нагар, река, и он объясняет, какая это река, и Амана, это две северные границы, то есть это две точки на севере земли Израиля. Можно кушать, но нельзя обрабатывать. То есть это территория, которая была захвачена евреями, пришедшими из Египта, но потом во времена второго храма она не была захвачена. То есть она не обладает таким статусом. Там можно кушать, но нельзя обрабатывать землю в седьмой год. От реки и от Амана и дальше можно и кушать, и обрабатывать. То есть за территорией этих двух указателей нету вообще никаких законов, связанных с седьмым годом. То есть у нас он описывает, что в Мишне, в трактате Швид, приводятся три границы, которые как бы определяют разницу между территорией, захваченной евреями, пришедшими из Египта, и территорией, захваченной евреями, освященных евреями, пришедших из Вавилона. Дальше он приводит отрывок из трактата Хала, 4 главы, 8 Мишны. Рабан Гамлиэль говорит, три земли есть по отношению к Хале. Из земли Израиля до Хазива одна хала. На главу Шлах, если не ошибаюсь, мы рассматривали законы, связанные с халой. От Хазива, и опять-таки два этих графических, географических указателя. До реки, до Нагары, до Амана две халы. Одна сжигается, другая дается коину. От Нагара и от Амана две халы. Одна коину, другая сжигается. То есть опять-таки приводятся те же указатели. То есть есть земля Израиля, которую пришли евреи, вернувшиеся из Вавилона. Есть земля Израиля, которую они не пришли, но которая до этого была освящена евреями. То есть это земля, описывающаяся в нашей главе. Часть этой земли евреи, пришедшие из Вавилона, не захватили. Но тем не менее в ней сохранился статус особый по отношению к заповедям седьмого года и заповеди Халы, которые как бы все равно выделяют это от территории, которая просто называется Хуцларес, то есть Швита, седьмой год. Там просто нету. Хала есть в Хуцларец. Ну что она по-другому? То есть там как бы другие регулирования. Город Казив, который упоминается здесь, это город Ахзив, упоминающийся в книге Иошуа, из городов Ашера. И он находится до настоящего времени, известен, находится к северу от Ако, на расстоянии 3 часов. И называется он на арабском языке Эль-Зив. И он показывает, здесь говорит, что главное изменение между территорией, которая была захвачена, и между этими границами, то есть территорией, которую пришли евреи, пришедшие из Египта, и территорией, захваченной евреями, пришедшими из Вавилона, находится на севере. Поскольку на юге, я хочу опять-таки посмотреть в этой книжке картинку, которую... Это самое, на юге границы как бы были практически одинаковые. Амана, пишет он, это гора Хор, как я буду объяснять дальше. Она находится к югу от города Траблус, который также называется Триполи. Не Триполи, как бы, то есть это не Триполи там, в общем, в том районе. И находится от Казива на расстоянии 3 дней и дальше. Однако река, которая упоминается здесь, нужно понять, какая река имеется в виду. Река Ефрат однозначно не может иметься в виду, поскольку известно, что евреи, пришедшие из Египта, не достигли реки Ефрат. Рамбам и автор Кафтора Перах написали, что имеется в виду Нахаль Мицраим, река египетская. Однако я не согласен с ними, поскольку река египетская находится на юго-западе земли Израиля. Я, как уже сказал, он пишет, что юг земли Израиля. Практически не было разницы между евреями, пришедшими из Вавилона, и евреями, пришедшими из Египта. И более того, нам важно как бы описать две точки на севере. То есть две точки, которые описывают северную границу, а не одну. Потому что иначе мы не знаем, докуда на востоке доходит территория земли Израиля. Соответственно, поэтому он пишет, что река, которая упоминается здесь, это река, которая называется Фарфар, или Парфар. Она упоминается в другом месте, написано Аманавы, Фарфар, Нагород, Дамаск. Это, видно, сказано по поводу Наимана, этого самого начальника арамейского, который говорит про эти две реки. Он говорит, что лучше две эти реки, чем Иордан для меня. То есть он говорит, что эта река, описывает, что находится рядом с деревней Фиджи, недалеко от города, который называется сегодня Дир-Анон. И это, по ему мнению, город, который в Торе называется Хацер-Инан, поскольку Хацер, двор, на арабском языке это Дир. Эта точка является северо-восточной, как я опишу дальше. То есть это северо-восточная точка, вот эта река Фарфар. То есть, соответственно, Амана, гора Амана, то есть она находится, это является северо-западной границей. То есть, соответственно, два этих места, река Фарфар, по мнению автора Твот Арец, и Амана, которая является как бы на горе, являются описанием северной границы. И это то, что написано в трактате Гитин. Что является землей Израиля, что является на Давхет, Амуталев, мы дойдем до этого трактата Гитин, поскольку он для нас важен, в понимании западной границы земли Израиля. Более того, этот отрывок является, оказывается, основой международного права, действующего до настоящего времени. Вот, это мы тоже рассмотрим, я надеюсь. То есть один из важнейших аспектов международного права, который как бы возник еще в 17 веке, был основан именно на этом месте в трактате Гитин, вот, который он тоже в трактате Гитин на странице Хет написано, что все, что опускается и спускается с горы Амнон и дальше, это Эрец Исраэль, то есть и вовнутрь это Эрец Исраэль, из горы Амнон и наружу это вне земли Израиля. То есть это, соответственно, по отношению к территории, которая была предназначена пришедшим из Египта. То есть гора Амнон, это есть Амана. То есть она по этому отрыву, это место упоминается в песне песней. То есть буду смотреть с горы Амана. То есть это одна из гор земли Израиля, она упоминается в песне песней. То есть, на самом деле, в соответствии с тем объяснением, которое дает Талмуд, на самом деле, как бы северная граница не доходила до, в принципе, до этого места. Она доходила до Акка. Оттуда выходила до Казива специальный пояс, который, то есть, наверное, я до этого сказал, от Казива до Амана, на самом деле, нет. То есть, вот видно ошибку, которую взял до этого. Он говорит, что северная граница доходила до Акко, и оттуда выходила как пояс. Ну, я правильно, наверное, все правильно сделал. Что до Акко доходила реальности северная граница, и оттуда шел пояс, который шел до Казива. То есть, который... Да, то есть я все правильно до этого сказал. То есть, и дальше Талмуд объясняет, с какой сторон была реально как бы земля Израиля, с какой сторон была за пределами земли Израиля. И это все относится по отношению к захвату евреев, вернувшихся из Вавилона, которые не смогли прогнать народы. И они либо... То есть он дает два объяснения важных. То есть первое объяснение, что они не смогли прогнать народы, которые жили там. Второе объяснение, потому что они нашли там могилы неевреев. И поэтому как бы они знали, что эта территория нечистая. То есть, почему это было важно? Потому что когда во времена как бы второго храма евреи шли из Галилеи в Иерусалим, то есть нужно было знать, где находится народ, территория народов мира, было, на нее была постановлена тума, то есть им нужно было знать, где идти. То есть поэтому говорится, что они шли через Зайордания, то что Зайордания было чистым. То есть они не шли через это, им нужно было точно знать. То есть эта территория имела статус нечистоты, он объясняет по двум причинам. Либо потому, что ее просто не захватили, либо когда они пришли, там уже она была вся за, как бы заполнена могилами, нееврейскими могилами. И поэтому она осталась, так, как бы не была святой, осталась нечистой. Однако Дуака это земля Израиля и чиста, поскольку там... не остались никакие как бы не евреев во времена второго, когда евреи пришли из Вавилона. Однако во времена первого захвата вся земля Израиля была чиста, и нужно было отделять труму, десятину и связаны законы седьмого года. И не было в ней ни одного участка земли, который был нечистым. Сделаем здесь некоторую паузу в этой книге и перейдем, поскольку если мы будем читать все, что здесь написано, мы не продвинемся дальше вообще. Пробежимся быстро по тому, что написано в Торе. То есть в Торе граница земли Израиля начинается с описания с юга, с южной границы. «Заповедуй сынов Израиля, скажи им». Так далее, так далее. «Будет вам граница юга от пустыни Цин, которая рядом с Эдомом. И будет вам граница юга с конца Яма-Мелах, Мертвого моря, которое на востоке. И повернется вам граница». То есть Раша объясняет, здесь упоминаются различные слова. То есть Насав, Лахем, Агвуль. Раши пишет, то есть он объясняет, почему начинают оттуда, потому что он, Раши пишет, что описывает как бы расположение различных народов, которые жили там, то есть как они располагались на южной границе, что там вначале был Эдом, потом, соответственно, после этого рядом с ним находилась территория Муава, и после этого шла территория Амон. То есть он как бы описывает, как евреи шли с юж на юге, где они находились в момент, когда послали разведчиков, до того момента, когда они должны были войти в землю Израиля со стороны востока. То есть они, когда они находились напротив реки Иордан. Не будем углубляться в этого Раши, комментарий Раши, который Раши пишет здесь. Соответственно, дальше пишет, если вернет граница вас южная сверху от города, который называется Акрабим, и пройдет через Цин, и будет как бы граница направляться с юга от Кадеш-Барнея. Что за Кадеш-Барнея здесь упоминается? Здесь возникает серьезнейший вопрос. Кадеш-Барнея — это место, откуда Моше посылал разведчиков. То есть получается, что, возможно, Моше и евреи в тот момент уже находились внутри Эрец-Исраэль. То есть есть или два места, которые назывались Кадеш-Барнея. То есть, может быть, это было два разных места, которые имели одинаковое название. Такое тоже было часто. То есть, по одному мнению, Кадеш-Барнея является частью земли Израиля. Получается, что евреи уже находились в земле Израиля. То есть территория. Либо они находились в другом месте, которое имеет похожее название. Пройдет через Хацер-Адар, потом Ацмона, и повернет граница от Ацмона к реке Египетской. Что за река Египетская? И будет его как бы граница идти к морю, на запад. И будет граница вам море, и будет море великое, и граница, это будет вам граница моря. Граница запада. То есть море на иврите ям. Море имеет два значения. Ям — это море, и ям — это запад. То есть понятно, почему ям называется запад, потому что море Средиземное находится на западе в земле Израиля. То есть мы остановимся на этом месте в Торе и перейдем к тексту, как бы для нас более понятному в том плане описания границ талмудической энциклопедии. Во втором главе талмудической энциклопедии находится раздел, который называется «Эрец Исраэль». Внутри этой статьи есть отрывок, который называется «Граница земли Израиля». Я пропущу первый отрывок, в котором обсуждается статус различных территорий. То есть, практически это поднимается вопрос по отношению к разнице. То есть, территория, которая была обещана Аврааму, и территория, которая описывается в Торе. Границы, дальше энциклопедия это говорит. Границы, которые были заповеданы Моше от Мипи Агвура. Перед входом в Израиль описываются в Торе в нашей главе. Южная граница начинается на краю Мертвого моря с востока, от языка, который выходит, как бы, то есть от него на юг. И это находится на восточном, на юго-востоке Мертвого моря. Можете пока смотреть на карту, которая у нас там есть. Соответственно, это является границей юго-восточной земли Израиля. Оттуда граница поворачивает, идет Акраваим. И, соответственно, эта граница не была ровной. Она идет и выходит наружу, как бы обходит, расширяется в сторону юга. То есть имеется в виду, что она не идет ровно по параллели. Она как бы опускается вниз, то есть она как бы расширяется в сторону юга. То есть как бы если мы рассматриваем, у нас как бы есть направление на юг и направление на восток, то когда описывается южная граница, Тора использует слово «венасав». Что значит «венасав»? На слово «савев» — это окружать. То есть имеется в виду, что Тора не говорит, что вы должны с востока, с восточного этого побережья Мертвого моря прямо как бы на запад провести прямую линию. Имеется в виду, что эта граница будет идти вниз, то есть она будет расширяться в сторону юга. И, соответственно, она доходит до юга этого места таким образом, что город, который называется Мала-Акравим, находится внутри границы. Оттуда оно проходит через Цин до юга Кадеш-Барнея. Кадеш-Барнея находится внутри границы. Оттуда граница опять расширяется в сторону юга и доходит до запада места, которое называется Хацер-Адар. Оттуда Ацмон, и там она укорачивается, то есть поворачивает в сторону севера, и доходит до Нахаль-Мицраим, который спускается в Средиземное море. И это является юго-западной границей земли Израиля. То есть оттуда начинается, уже западная граница. То есть что такое Нахаль-Мицраим? Есть те, кто говорят, что это Нил. И он называется также Шихор, который Альпней Мицраим. По этому мнению, часть земли Израиля доходит до реки Нил. То есть у нас нужно понять, что имеется в виду под Нахаль-Мицраим. То есть по этому объяснению земля Израиля доходит прямо до Нила. Чье это мнение? Здесь написано, что это мнение приводится Раби Шимона Сирлио в комментарии на Иерусалимский Талмуд. И есть мнение, что Гошен, который упоминается в книге Йошуа, был захвачен также евреями. То есть он тоже находится в земле, это Гошен, который был в Египте. И это приводится в комментарии Раби Довида Кимхи на книгу Йошуа, который приводит Мидраш. И также это приводится в Даадзе Киней Балейта Сафот на Паршу Ваигаш. Что там приводится, если я ошибаюсь? Мы однажды рассматривали, что фараон, почему евреи поселились в земле Гошен? Потому что фараон подарил эту землю царю. То есть та территория, которая, по этому мнению, которая говорит, что река, которая упоминается как граница земли Израиля на юге, это часть ответвления Нила, один из рукавов Нила, получается, что земля Израиля захватывает территорию Египта. И более того, есть Мидраш, который говорит, что территория Гошен, где жили евреи в Египте, это территория, которая на самом деле была подарена фараоном Саре. То есть на самом деле этот Гошен, который упоминается в книге Йошуа, который евреи захватили, это была территория из Египта, где евреи жили раньше. То есть получается, что они как бы вернулись назад, захватили ту территорию, где жили раньше. Однако есть те, кто спорит с этим и говорят, что река египетская это Вади Эль-Ариш. И соответственно, этому мнению следует Саадия Гаон и Раби Авраам ибн Эзра. Раби Авраам ибн Эзра, когда описывает комментарий на эту реку, он прямо говорит, это не Нил. То есть он категорически не согласны с таким расширением израильской еврейской территории. То есть не согласны, что еврейская территория доходила до Нила. Они считают, что это Вади Эль-Ариш. Западная граница в Торе – это Средиземное море. В Талмуде есть важнейший спор по поводу островов, находящихся в Средиземном море. Куда они должны относиться? Этот спор приводится в трактате Гитин на странице 8. В трактате Гитин обсуждается интересный вопрос. То есть вообще в трактате Гитин Мишна говорит, что есть разница в принесении гета из земли Израиля и принесении гета из-за пределов земли Израиля. В земле Израиля был суд, который знали, как опрашивать свидетелей. Свидетели тоже разбирались в вопросах гета. Поэтому но если человек приносил гет в другое место, он должен был говорить, что этот гет был записан и подпечатан передо мной. Соответственно, в трактате Гитин приводится такое высказывание. Тот, кто приносит гет на корабле, как будто бы приносит его в земле Израиля. Другой говорит, как будто бы он за пределами земли Израиля. То есть корабль находится на речке. То есть корабль, сейчас человек приплыл на корабле. Корабль находится, как я понимаю, в земле Израиля. Этот корабль считается как что? Как Израиль за пределами Израиля. Соответственно, Талмуд говорит, что это мне одно из них, это мнение Раби Игуда, другое мнение мудрецов. То есть дальше приводится спор, что Афар Хуцлар, это земля, которая была из вне Израиля, которая была привезена на корабле в Эрец Исраэль. Эта земля сейчас находится на корабле. В Новый Эрец-Исраэль. Там то, что на ней выросло, нужно отделять десятину. И относится к этому закону седьмого года. Мудрецы говорят, что да. Раби Гуда говорит, что только в то время, когда корабль своим дном касается грунта. Но если корабль не касается своим дном грунта, нет. То есть это мнение Раби Гуды. Тут есть спор между Раши и Тосафот, что, почему, что корабль, он из чего сделан, он с глины, он сделан из глины, или он деревянный, то есть что как бы больше проводит святой земли Израиля, глина или дерево. Вот, то есть это такие детали спора. Абая сказал, это и это мнение Раби Гуды. То есть Талмуд говорит, в этом нет вопроса. То есть это мнение Раби Гуды, а это мнение мудрецов. Абая говорит, что и то мнение Раби Гуды. И разница по отношению к гетто такая же. То есть в случае, когда корабль не касается дном своим грунта, будет один закон, то есть это как хуцларец. В случае, если касается грунта, то корабль считается как Эрец Исраэль. Сказал Рав Зейра, горшок, в котором есть дырка, который лежит на таких, как своего рода на подставке. Это то же самое спор Раби Игуды и мудрецов. То есть почему? Опять-таки, он как бы он не касается земли. Сказал Рова. Сказал Рова, то, что там спорили раб Игуды и мудрецы, возможно, они спорили только по отношению к кораблю, потому что корабль может двигаться. Однако горшок, в котором как бы стоит на месте, то есть там даже раб Игуда согласен. Либо то, что сказали мудрецы, они спорили с кораблем, который, почему? Потому что там нету воздуха, разделяющего между кораблем и землей. Вот на горшок, там есть воздух, который разделяет между землей и, соответственно, ним. Рав Нахман сын Ицхака сказал, то есть это важнейшая деталь, которая здесь приходит Талмуд. Реки земли Израиля никто не спорит, что они имеют статус земли Израиля. Спорят по отношению к морю. Приводится брайта, в которой говорится, что считается землей Израиля, что считается вне пределов земли Израиля. Все, что спускается из горы Амнон, то есть это то, что мы приводили до этого. И внутри это земля Израиля. С горы Амнон и снаружи это вне земли Израиля. Острова, которые находятся в море. Начнем этот отрывок, потом рассмотрим его дальше. Это важнейший отрывок. Мы рассматриваем, как будто бы нить проводится от горы Амнон до реки Египетской. От нити вовнутрь, то есть как бы море, земля Израиля, огибает часть моря. То есть если мы возьмем самую северную границу и самую южную и проведем между ними нить, то эта нить охватит часть моря. Соответственно, те острова, которые находятся в море, в Средиземном море, внутри этой нити, они являются частью Эрец Исраэль. То есть, когда Тора говорит, что море будет для вас границей, не имеется в виду, что морское побережье будет для вас границей, а имеется в виду, что граница будет проходить по воде, и все, что как бы охватывается водной границей от севера до юга, будет внутри земли Израиля. Раби Игуда, это важно, говорит, все, что напротив земли Израиля, оно как земля Израиля. Как сказано, и граница запада, и будет вам море великое, и граница это будет вам границей запада. То есть Раби Игуда говорит, что на самом деле все, что находится между двумя этими местами, на севере и на юге, в сторону запада, это все Эрец Исраэль. Раша объясняет, что имеется в виду все до побережья, там, которого там до Италии, до, когда здесь продолжить, оно все Эрец Исраэль. То есть вот задает вопрос, как сейчас мы, живя в Европе, почему мы не должны, по мнению, не должны ли мы, по мнению Раби Игуды, отделять десятину? Потому что они понимают буквально, что все, что находится на запад от земли Израиля, между северной и южной границей, это все Эрец Исраэль. Они дают два ответа. Первый ответ, как Раши, что имеется в виду только морская территория. Второй ответ, что Раби, и более того, откуда они спрашивают, как Раби Игуда знал? То есть здесь говорится, что все, что Эрец Исраэль, там есть особый статус по поводу гетто. Как Раби, имеется в виду, что евреи, живущие на этой территории, они должны разбираться в вопросах гетто. Как Раби Игуда знал все, что там в Европе происходит, если он говорил, что все, что на запад, это Эрец Исраэль? Он не говорит, дает два ответа. Первое, что мы не должны понимать, что это буквально на запад до бесконечности. Имеется в виду на запад, как бы имеется в виду морская территория. Вся морская территория, которая доходит до материка, то есть на западе. Другое объяснение говорит, что Раби Игуда знал все еврейские поселения в Европе, находящиеся на запад от земли Израиля. Знал, что евреи, живущие там, разбираются в законах гетто. И поэтому и в то время, когда он жил, поэтому он сказал так. То есть, получается, у нас два есть мнения по мнению Раби Игуды. По мнению Раби Игуды одно, что имеется в виду вся морская территория, это Эрец Исраэль. Другое мнение, что вся Европа, которая напротив запада земли Израиля, все тоже Эрец Исраэль. Почему? Потому что слово «гвуль» лишнее в этом стихе. То есть, Раби Игуда объясняет, что слово «гвуль» лишнее, поэтому мы должны сказать, что не море, морское побережье является границей, а само море является границей, то есть все море. По мнению мудрецов, нет, галаха идет как мудрецы. То есть там Тосфос говорит, то есть, соответственно, он приводит, здесь интереснейшую вещь говорит Тосфос, что он знал, что все разбираются в гетах. И он пишет здесь интересную вещь. Оттуда и до конца мира не жили евреи. То есть, несмотря на то, что, по мнению Раби Игуды, до конца мира это все Эрец Исраэль на запад, просто в то время там евреев не было. И он приводит, как мы говорим, в трактате Минхот, от Цура до запада и от Карфагена до востока народы мира не знают ни евреев, ни Бога их на небесах, ни Отца их на небесах. То есть там просто народы мира языческие, даже с евреями не знакомы. То есть там даже евреи не жили в то время. Закон у нас не идет как Раби Игуда, идет как мудрецы, то есть по этому мнению граница именно проходит по морю. И это важнейший момент, который как бы посмотрим, почему он является один из фундаментальных в международном праве. То есть говорится, что как бы граница не проходит по суше, она проходит по воде. Окей, здесь мы остановимся. В связи с этим отрывком, который мы рассмотрели только что из трактата Гитин, я вспомнил, что когда-то читал статью, которая мне показалась необычайно интересной. Эта статья была опубликована в журнале, который называется Azur, Ideas for the Jewish Nation, идеи для еврейской нации. Журнал опубликованный, как бы публикуется некоторой группой, вполне такой секулярно-еврейской, которая ищет как бы создание некоторого национальной еврейской идеи, как бы в рамках израильского государства. И одна из статей в этом журнале, выпуск 13 лета 2002 года, автор этой статьи Фаня Ос Сальцберг. Статья называется Jewish Roots of Western Freedom. Еврейские источники западной свободы. Статья, в принципе, посвящена мыслителям 17 века христианским, которые как бы рассматривали Тору как некоторый базис для создания совершенного государства. И моделью, которую они рассматривали, совершенной моделью являлось республиканское государство, которое как бы существует в рамках определенной территории. То есть это одна из главных идей. То есть должна быть граница, в рамках которой существует некий уникальный закон. И главные принципы своего законодательства они выводили из Торы, и не только из Торы, потому что Тору, понятно, не евреи изучали с момента как бы появления христианства, а главным образом из Талмуда и из книг Маймонида. Один из мыслителей, который рассматривается в этой статье, это английский мыслитель Джон Селден, который был английским юристом, посвятивший всю свою жизнь изучению древнего еврейского закона. Его главным стремлением было показать, что законы евреев, данные в Торе, интерпретируемые в Талмуде и в кодексе Маймонида Мишна Торы, составляют историческую основу натурального закона, общего для всего человечества. Соответственно, он написал книгу, которая называлась «Законы природы и нации в соответствии с евреями» в 1640 году, которая состояла из 7 частей, и каждая из частей была посвящена одному из законов Ноаха, который автор считал главным выражением натурального закона, и также как фундаментальным текстом для закона всех народов. В частности, здесь рассматривается то, что Селден внес вклад в западное представление политической свободы. Соответственно, он также представил идею, которая здесь как бы рассматривается различные моменты того, что он изучал в еврейском законе. И в частности, идея, которая берется целиком из библейского закона, которая как бы усиляет основу европейского государства, как критический как бы момент в истории. Говорится, что как бы современные исследования говорят, что Селден использовал Библию для того, чтобы описать, как бы защищать чисто ясно определенные законы между различными политическими образованиями. Он считал, что границы несут юридическую функцию. И они, соответственно, основывают легальную интегрирование современного независимого государства. То есть, как бы они... И здесь причиной для интереса, который был у Селдена, в вопросе международных границ, был спор между Англией и Данией, и на Голландии, между купцами по поводу моря, связанного с правами, как бы, с правами пользования морем. Голландцы требовали свободное море. Море свободное для навигации, то есть свободное разных ограничений и различных территориальных претензий. Главным ихним адвокатом был важный известный политический деятель, юрист Хуго Гроциус. Известная личность, которая является как бы отцом международного права. Соответственно, их противники, англичане, выступали за закрытое море, которое должно быть разделено между обладателями земли. Соответственно, Джон Селден во времена получил указ от короля Англии Джеймса I, который был потом обновлен Карлом I. Соответственно, этот диспут выразился в двух работах, которые занимались как бы историей международного права. Гроциус написал книгу, которая называлась «Mare Liberum» – «Свободное море» в 1609 году, в котором он аргументировал, полагаясь помимо всего на библейские источники, что морские границы, они чисто воображаемые, и поэтому недействительные. То есть Гуго Гроциус считал, что море, оно общее, оно должно принадлежать всем. Селден ответил ему на это в книге, которая называлась «Mare Clausum» – «Закрытое море» в 1635 году, в которой он показал, что Тора, то есть Библия, и Талмуд точно определяют границы, которые были проведены по земле Израиля и также участкам земли, которые были выделены каждому колену. И эти границы устанавливали как бы особые легальные законы. То есть, соответственно, морские границы точно так же были определены для морской территории, для каждого колена. И, соответственно, их реальность как бы полагалась на их как бы статус как продукты legal imagination. То есть это не чисто воображение, это законодательное воображение. То есть на самом деле по Торе не только территория земли Израиля была разделена между коленами, то есть каждое колено имело свой юридический статус. Почему? Потому что в древнем Израиле мы знаем, у каждого колена был свой Сангедрин. То есть кроме как бы дела в том, другая идея, которая обсуждается в этой статье, это идея федерального государства, что и древний Израиль это было федеральное государство, то есть было центральное общенациональный орган управления. При этом существовали как бы локальные органы управления в форме, как это в Талмуде, в Маймонида написано, в форме к Сангедрина для каждого колена. Также территория Израиля делилась не только по суше, она делилась также по морю. То есть каждое колено имело свой выход к морю, и там проходили реальные границы. Соответственно, он доказывал, что граница проходит также должна проходить по воде. То есть есть такое понятие, как территориальные воды. И то, что мы читали только что в трактате Гитин, что по мнению мудрецов, по которым мы идем, территория земли Израиля, граница проходила не только по суше, то есть они говорят, что море, не морское побережье представляло границу Израиля, а некоторая линия, которая проходила от выступа на севере до выступа на юге, проходила через все море, и это все, что эта линия была реальной границей земли Израиля. То есть вся территория, которая находилась внутри этих границ, островная территория, имела статус Эрец Исраэль. То есть реально мы видим из этого отрывка Гитина, возможно, они здесь не приводятся конкретные цитаты, которые Селден приводил в своем труде, но считается, говорится, что он как бы рассматривал, что морская граница, она настолько же реальная, как простая сухопутная граница. Собственно, он одержал победу в этом споре в плане международного закона, и было принято соглашение между Англией и, соответственно, Голландией, что морские границы должны быть разделены. То есть моряки, которые, соответственно, торговцы из Голландии и из Англии, после этого были разрешены конфликты между ними до основания проведения разделения морской территории между двумя этими государствами. Пишет автор, что не случайно, что книга эта Мары Клаузом имела как бы пик своей популярности и была переведена на английский, то есть она, по-видимому, была написана на латыни, вскоре после введения Вестфальского мира в 1648 году. То есть это было год после окончания 30-летней войны в Германии. То есть это интересный пример, в котором мы видим, что нееврейские мыслители, опираясь на Талмуд, и, собственно, это берется из нашего отрывка Торы, в котором описываются границы земли Израиля, мы видим, что в трактате Гитин говорится спор между Раби Игудой и мудрецами, говорит, что, по мнению мудрецов, граница земли Израиля проходила по воде. То есть это важнейшая концепция, которая как бы является основанием для одного из существующих законов до сих пор, как бы важнейшим международным правом. После такого как бы отвлечения в нееврейскую литературу мы должны вернуться назад к энциклопедии Талмудит. На самом деле то, что описывается дальше здесь в энциклопедии Талмудит, частично мы это уже читали, тем не менее как бы рассматривали на основании как бы про спор между книгами Кафтор и Перах и Твуот Гаарец. Тем не менее, хочу еще раз вернуться к этому. Северная граница земли Израиля – это гора Хор. которая находится на северо-западе, находит до Хацера Инан, который находится на северо-востоке. Гора Гор называется также гора Горы Амнона или Амона, или Амнум, или Самнос, или Тарвус Амнонс. Есть те, кто говорят, что это гора Амона, которая упоминается в песне песни. Кстати, я должен сказать важнейшую вещь, что, то есть такое лирическое отступление, что интересно, если мы вспомним, что пишет в начале нашего занятия, Цадок Акоин из Люблин сказал, что любая идея, описывающаяся в Талмуде, она имеет особое отношение к данному трактату. Мы видим потрясающую вещь, что границы земли Израиля описываются в трактате Гитин. То есть трактат Гитин – это трактат, связанный с разводом. То есть здесь большая символика, есть вопрос, что у нас трактат Гитин идет перед трактатом Кидушин. То есть вначале вроде должен быть Кидушин, а потом Гитин. У нас идет наоборот Гитин, потом Кидушин. То есть вопрос, почему? Здесь есть символика, как бы некоторая, что Гитин связан с разводом между еврейским народом и Всевышним. То есть говорится, что в Тане, Алтеребе, в начале Тани пишет, что учили в конце третьего раздела Ниды. То есть трактат Нида связан с концепцией развода. Трактат Гитин связан тоже с концепцией развода. И после этого идет Кидушин. Интересно, что в начале трактата, который занимается Гитин, имеется идея, связанная с Эрец Исраэль. Это очень интересный момент. Дальше, соответственно, по поводу расположения этой горы спорят наши решения. Есть те, кто считает, что эта гора находилась рядом с Антиохией. Потому что написано «из горы гор граница должна проявляться, то есть идет в сторону Хамат». И говорят, что это Антиохия. Город, который находится на севере от... на севере, с запада от Сурии, в Сирии. И поэтому некоторые сказали, что эта гора называется по-арабски Джабаль-эль-Акра. Это мнение книги Кафторы Перах, который удаляет северную границу далеко-далеко в пределы Сирии. И она находится на севере от города Лутки на расстоянии 1.5 дня. Поэтому в пределы земли Израиля входят такие города, как Халба и Триполи, которые находятся, Триполи не в Ливии, Триполи город, находящийся там, в Сирии, которые находятся с юга от этой горы. Однако, есть те, кто считают, то есть это мнение автора книги Твод Гарет, что гора Гор не настолько далека на севере. И она находится на самом деле с юга от этого города Триполи. И Триполи находится за пределами земли Израиля на севере. По этому мнению, эта гора называется Рам-Аль-Шака или Банис. Банас. Есть те, кто говорят, что это гора Триполь, которая называется Патрон. По мнению всех, Ливан находится с югу от этой горы, и он входит в границы земли Израиля. Поэтому он перечисляется в книге Йошуа среди той территории, которую осталось захватить. То есть территория, которую должен был захватить Йошуа, она входит в программу минимум. То есть Ливан – это часть территории, входящей в границу семи народов, которые описываются в нашей главе. Гора Гор, ее вершина опускается и входит в море. То есть она как бы склон и уходит в море. Есть те, кто говорят, что склон горы находится между севером и югом. А вершина горы является границей, что то, что спускается оттуда в сторону юга, это земля Израиля. А то, что спускается в сторону наружнюю, с севера, это за пределами земли Израиля. И город Кафлория находится на вершине горы. Есть те, кто говорят, что спуск горы идет с востока на запад. И вершина горы символизирует границу западной земли Израиля. И Кафлория находится за горой со стороны запада. То есть у нас как бы есть разные взгляды, как эта гора, как, что имеют в виду мудрецы, когда говорят про склон этой горы. Оттуда горы гор, граница северная идет на восток, приходит место, которое называется Хамат, то есть мы уже обсуждали, что, где этот город находится, и оттуда распространяется на восток, до Цадат. Вот. Есть те, кто говорят, что земля Израиля на севере доходит до 33-й параллели. То есть это мнение автора книги Кафтор и Перах. То есть автора книги Твод Гарец, правильно? 35-я параллель. Да, то есть 35-я параллель это как раз ближе. То есть это где-то по, на этой картинке, это находится посередине между границей, которая установлена автором Твод. Кафтор и Перах, автором, который остановлен от Твод Гаарец. То есть это, видно, третье какое-то мнение. Здесь написано, что это мнение Рамбама в законах Кидуша Ходыш, освящение нового месяца. И это мнение соответствует второму мнению, то есть мнению автора книги Твод Гаарец по поводу расположения горы Гор. То есть это считается... И здесь есть еще интересный факт, что у нас было выделено в земле Израиля три города, убежища. То есть, по идее, эти города должны были располагаться на равном расстоянии между границами, южными и северными, между друг другом. То есть, соответственно, в энциклопедии Талмудит написано, что и третий город, город Кадиш, который был на Нафтоли, Шхем и Хеврон, третьих города, они расположены таким образом, что, по идее, это логичнее по второму мнению. То есть, по мнению книги Твод Гаарец, который говорит, что земля Израиля на севере не уходила так далеко в Сирию, по его мнению, это логично расположение этих трех городов убежищ, что между ними нету-то как бы расстояния равное между северной и южной границей. Здесь приводится интересно, здесь дальше описывается восточная граница, которая начинается от Хацер-Эйнан, который находится на северо-востоке. Оттуда идет город Сафам, то есть город, который называется также Апамья. Оттуда Ривла и так далее, и так далее. Дальше как бы оттуда спускается и до Иордана и заканчивается в Мертвом море, которое находится на юго-востоке. С точной границы земли Израиля. Про Иордан здесь написана потрясающая вещь, что если Иордан меняет свой путь, то он расширяет границу Израиля или укорачивает ее с одной стороны. То есть Иордан, оказывается, он не всегда тек по одному руслу. Иногда он как бы менял свое место, он тек ближе к как бы, руслам, отодвигался на восток. Или на запад, или он расширялся. То есть не было постоянного как бы размера. То есть то, что он менял свое место, это менялось из земли Израиля и Хуцларец. То есть здесь написано, то, что забрал, забрал, и то, что отдал, отдал. Что граница земли Израиля, это постоянно Иордан. И она меняется в зависимости от... под расположение Иордана. То есть, получается такая потрясающая вещь. Я подумал, что если какая-то деревня находилась, то есть, кто-то жил рядом с Иорданом. То есть, если Иордан поменял свое русло, человек, это место постоянно менялось из статуса Эрец Исраэль Хуцларец. Кстати, очень интересная вещь. В Хасидусе объясняется, что Иордан – это концепция клипот нога. То есть, есть такая в хасидизме, Алтер-Ребе объясняет, что там есть Мишна в трактате Баба Меция по поводу потерь. То есть, там написано, что если это было захвачено разбойниками или так далее, либо захвачено Иорданом. И Алтер-Ребе объясняет, что там упоминаются три клипы грязные. Иордан, он объясняет, что это клипот нога. То есть, здесь есть такая интересная идея, это как будто если попытаться эту идею развить в духовную концепцию, что есть как бы Эрец Исраэль, Если Ордан — это концепция клипот нога, то получается, что это как нечто, что может постоянно меняться из одной стороны в другую. Такой как бы нестабильный статус этой территории. Вот как бы то ни было, по поводу самого Иордана есть спор Танаим. На основании стиха, который мы находится также в нашей главе, ибо вы проходите Иордан в землю Ханаан. Находится в нашей главе. Этот стих читали. Земля Ханаан и не Иордан. Земля Ханаан. Слова Раби Игуды, сына Батейра. То есть, по мнению Раби Игуды бен Батейра, сам Иордан не подпадает, не является Эрец Исраэль. Раби Шимон Барихай говорит: «Мевер и Лерден Ерехо кедма мизраха». То есть, берег со стороны Иордана, Ерехо, к востоку. Подобно тому, как Иордан, это тоже в нашей главе, только в стихе, то есть тоже в нашей главе. Подобно, в другом отрывке только. Подобно тому, как Ерехо Эрец Кнаан, также Иордан Эрец Кнаан. То есть есть два мнения. То есть по одному мнению река Иордан не является частью Эрец Исраэль. По мнению Раби Шимона Бариха, река Иордан тоже считается. В Иерусалимском Талмуде есть три взгляда. Есть те, кто считает, что Иордан – часть Эрец Исраэль, как написано «Рава Иорден Вегевель». То есть из этого следует, что Иордан считается внутри границы. Есть те, кто считает, что Иордан за, находится за границей. А есть те, кто считают, что Иордан сам является границей. То есть что это означает? Имеется в виду, что сторона, которая со стороны земли Израиля, часть Израиля – страна, которая за пределами земли Израиля, она как за пределами земли Израиля. То есть, как будто бы где-то по Иордану приходит граница. То есть, где она проходит? Она проходит как бы берега или середине реки проходит эта граница. То есть, есть те, кто еще объясняют, что она вообще не имеет статуса, не входит ни в землю Израиля и не входит за пределами земли Израиля. То есть нет у него специфического статуса. Есть те, кто говорят, что этот спор он не касается земли Израиля или за пределами земли Израиля, а имеется в виду, то есть весь спор касается только отделения десятины от животных. То есть он, есть те, кто говорят, что этот спор в Иерусалимском Талмуде, он вообще не касается вопроса Эрец Исраэль. Он касается только специфического закона о отделении десятины от животных. То есть это вдруг не связано. Этот вопрос по отношению к Иордану, является ли он частью земли Израиля или нет, касается... не касается спора по поводу того, что за Иорданом. Почему? То есть, как мы можем сказать? Мы обсуждали, что территория за Иорданом считается Эрец Исраэль. Тоже. Как же тогда мудрецы спорят по поводу Иордана самого? То есть, если территория, где поселились колено Гад и Рувен, мы говорим, что она имеет тоже статус Эрец Исраэль. То что тогда спорить про Иордан, который разделяет между этими территориями? Но, говорит, здесь написано, что на самом деле, что потому что святость этой территории, не во, она не такая, как святость Эрец Исраэль как бы самой. То есть есть аспекты, в которых за Иордания отличается от территории, которая находится к западу Иордана. Поэтому весь спор, какой статус с точки зрения Торы имеет река Иордан. То есть, например, что, почему? То есть, например, Омер приносит только из территории, и Бикурим приносит только из территории земли Израиля. То есть, почему написано, которую дал ты мне. То есть, есть два мнения, почему мы не приносим это из территории за Иорданом. Есть мнение, что Эрец Ават Халаф Эдваш. Есть мнение, что дал ты мне. То есть это два мнения. Потому что в Бикурим сказано, что земля, текущая молоком и медом, которую дал ты мне. То есть разница между этими мнениями, говорится, это земля половины колена Менаше. Почему? По тому мнению, которое говорит, что земля за Иорданом, это не земля, текущая молоком и медом. половина колена Минаше тоже не приносит бикурим. То есть, по крайней мере, приносит, я не помню детали, приносит и не читает это. По мнению, которое говорит, дал ты мне, колено, половина колена Минаше не забрали себе сами эту территорию, они получили по указанию Всевышнего, то есть по указанию Моше. Поэтому они, да, приносят и читают это. То есть, как бы есть разница. Тем не менее, есть с точки зрения законов Торы, территория за Иорданом отличается от территории, которая к западу Иордана, поэтому спор по отношению Иордана самого, это какой у него статус, то есть как территория на западе или как территория на востоке. Реки, которые находятся в земле Израиля, имеют статус земли Израиля. Однако есть те, кто из Амараи, мудрецы Талмуды, которые считают, что только их земля, это как Эрец Исраэль, однако сами реки нет. То есть сами реки не считают, не являются, это приводится из мнения Абая, по мнению Раби Гуда из этого в трактате Гитин, про корабль, который стоит в реке, что если он не касается дна, то он считается как не Эрец Исраэль. То есть по этому мнению, то есть это мнение Абая, то есть это не галахическое мнение, потому что галахак, по всей видимости, постановил как мудрецы, но по мнению Амараем Абая, получается, что река, сама река, то есть не земля, а по крайней мере сама вода, не считается как Эрец Исраэль. Только дно считается Эрец Исраэль. Если корабль упирается в дно, тогда то, что на нем, это как Эрец Исраэль. А если он на воде, так он не как Эрец Исраэль. Спорят Танаим по отношению городов, которые описываются в Писании, и разделяют между Эрец Исраэль и Хуцлаарец. Раби Йоси считает, что они считаются как Хуцларец, Раби Лезер, сын Раби Йоси, считает, что считаются как Эрец Исраэль. Кроме тех границ, которые описываются в Торе, есть другие границы. Это то, что мы говорили по поводу программы «Максимум», что есть земля, обещанная Аврааму, и эта земля упоминается несколько раз. То есть то, что, о чем говорил автор книги «Твод Гарец», мы повторяем это еще один раз здесь. Здесь в энциклопедии Талмудит приводится два мнения. Первое мнение, что до этой территории проходят границы, на которую евреям было заповедано захватить эту землю. И это не входит в то, что сказано «все где место, где ступит ваша нога». Что там говорится, что, то есть это говорится про то, что за этой территорией, то есть даже за территорией, которая обещана была Аврааму. То есть поэтому есть мнение, которое говорит, что вся эта территория, которая обещана Аврааму, это то, что евреи планировали, что они это захватят. То, что говорится, любое место, где ступит ваша нога, будет дано принадлежать вам, это даже за этой территорией. И так они сказали... То есть, что от пустыни и не пустыни, как бы, ваша граница, от реки и не река ваша граница. То есть, как бы, соответственно, граница, как бы, идет дальше. Итак, и тут приводятся два интересных места из Талмуда, в которых показывается, что, как бы, в Талмуд рассматривает Эрец Исраэль по границам, обещанным Аврааму. Первое место... что молитва о дожде в земле Израиля установлена на 15-й день после праздника Суккот, в отличие от здесь, за пределами Вавилона. Талмуд говорит, для того, чтобы последний еврей, то есть мог прийти к реке Ефрат, которая является границей земли Израиля. То есть получается, так говорит Талмуд, то есть одно из объяснений, то есть почему 15, почему установлен этот день, то есть это получается, если не кажется, то есть это в месяце Хешван, почему именно эта дата установлена, потому что евреи, которые возвращались из храма домой, 15 дней, они доходили до реки Ефрат. То есть это как бы граница земли Израиля. То есть какая граница? Граница земли Израиля, обещанная Аврааму. То есть это одно из объяснений. Поэтому получается, что с точки, что это связано с Эрец Исраэль, обещанной Аврааму. А нет. Также говорит другое место, что делают високосный год для евреев, которые вышли из диаспоры, которые вышли, чтобы делать праздник Песах, не успели дойти до земли Израиля. Если посредством этого добавления смогут дойти до реки Ефрат, которая является началом земли Израиля, то есть Эрец Исраэль. То есть это два места, которые как бы Талмуд говорит, что, что это на самом деле является границей Израиля. Есть те, кто считают, что внутри этих границ это не земля Израиля, а это только часть обещания Всевышнему на расширение границ. То есть, есть другое мнение, которое говорит, что то, что между границами, обещанными Аврааму, и границей семи народов, которые описываются в нашей главе, это вообще не Эрец Исраэль. Это то, что обещано Всевышним в будущем, что он расширит границы еврейского государства, и тогда эти границы достигнут этих земель. То есть, где те народы, которые там живут в будущем, но это только во времена Машиаха. До настоящего времени, до этого времени, до времен Машиаха, эта территория не считается Эрец Исраэль вообще. То есть, у нас есть два спора. Один спор говорит, что вся территория, обещанная Аврааму, это Эрец Исраэль. Только часть ее нужно было захватить тогда, а часть потом. Другое мнение говорит, что эта территория не является Эрец Исраэль, а только что это в будущем еврейский народ ее получит. И также в сторону юга упоминается в Торе обещание, что граница будет больше. Как написано, сделаю границу твою от моря Суф до, то есть от Красного моря до моря Филистимлян, то есть до Средиземного моря. И это то, что сказано в Торе, когда расширит Всевышний границу твою, как говорил тебе. И спрашивают, где он это говорил, и говорят, что это в этом стихе, я установлю границу твою. Во времена царя Шломо была захвачена эта земля. О, ты что бы спрашивал? Как сказано, тогда пошел Шломо в Ицион-Гевер и в Илад, который на реке моря, в земле и дом. И про него сказано, и он правил от моря и до моря. То есть от мертвого, от Красного моря, то есть Ям-Суф здесь красное, я извиняюсь, это Красное море имеется в виду, и до моря Филистимлян до Средиземного моря. То есть говорится, что это территория, которую захватил царь Шломо, это была часть территории на юг, куда как бы Израиль мог расшириться. То есть это часть обещания Всевышнего на расширение земли Израиля. То есть по этому мнению, эта территория получается изначально, это не была Эрец Исраэль, как бы земля семи народов, но Богом было обещано, что в будущем она расширится. И, соответственно, Шломо в действительности расширил. Это территория, где он строил свои порты на Красном море, то есть Эйлат и так далее. Это было как бы исполнение божественного обещания на расширение границ земли Израиля. Границы, которые упоминаются в пророчестве Иезекииля, по мнению некоторых, соответствует границам Торы, главе Масаи, а по мнению других они гораздо шире, со всех четырех сторон, с севера, с востока и с юга, кроме запада, где Средиземное море является границей. Здесь есть интересная деталь. Да, то есть, на самом деле мы это рассматриваем. То есть это как бы то, на чем мы закончим сегодня, то, что в пророчестве Иезекииля, которое описывает как бы будущее время, то есть у нас есть тоже два разных взгляда по поводу того, какие границы описываются там, границы главы Меса или более широкие границы. То есть на самом деле как бы наш этот отрывок Торы, который мы осматривали сегодня, нужно связать с предыдущим занятием, которое, мне кажется, было в прошлом году по поводу истории с коленом Гад и коленом Рувен, которая описывалась в конце главы Матот, которую мы тоже читали на этой неделе. Вообще, почему я хочу сказать, почему я выбрал, то есть почему я считаю важно было об этом учить сегодня, потому что автор книги Твод Гарец в предисловии своей книги, он пишет, что изучение границ земли Израиля само по себе является большой сход, заслугой. И на самом деле в книге Цадо Кокоин излюблен, он дает дальше второе объяснение о связи между книгой Гоша и Эрец Исраэль, и он углубляется там в идею как бы истории с разведчиками. То есть история, которая привела к 9 аву. То есть поэтому вся идея как бы того, что сейчас между 17 Тамуза и 9 ава, то есть это день, как время, связанное с разрушением храма, то есть время, связанное с Галутом, и в это время есть особая идея изучения законов, связанных с храмом, поэтому также в это время важно изучать то, что связано с Эрец Исраэль, в частности, вот этот отрывок, который описывает границы земли Израиля.